Лекция будет называться «Космополиты». Вот. Все знают, что такое космополиты, да?
Нет.
Не знаю, да. Какие мнения будут, что это такое? Да. Это как это в анекдоте. Какие будут мнения? Да, и тогда осел выразил всеобщее недоумение, заяц выразил всеобщее боязнь, а потом стал лев и выразил всеобщее мнение. Вот, мы должны быть львы. Говорите свое мнение, понимаете? Потому что над каждым термином, знаете, вот санскрит, ну, типа уважаемый язык, там на одно слово несколько значений. И они все правильные, заметьте. Просто в разных. Итак, что такое космополит? Вот этот человек космополит. А вот этот не космополит. Хорошо это или плохо? Да, что-то большое. Вот что-то большое, да. И вы знаете, вот вы правильно заметили. А дело в том, что есть большие люди, а есть не очень. И вот когда большие люди, они и там востребованы, да, космополиты это, ну, космос, понятно, это везде. Это везде. А полис это гражданин. Ну, гражданин Вселенной такой. Почему? Ну, он везде, везде вот он нужен. Везде нужен. А если человек маленький, то здесь-то вот не нужен вообще, непонятно ты кто. И вот когда маленький человек из себя начинает делать космополита, вот тут уже как-то не смешно. Вот. Итак, я начну с письма. Пришло письмо. Игорь Ус. С двумя С почему-то, не знаю. Ему так нравится, эта фамилия такая бывает, наверное, да? Два С. Да. Ну, все равно. Ну, вот он мне понравилось его письмо, хотя он тут меня ругает. Виктор Федорович не перестает удивлять. Я, оказывается, не перестаю удивлять, это радует. Все чаще его наклоняет от интересов правды к интересам государства. А это не совсем одно и то же. Бравируя доступом к источнику госсекретов, вы показываете свою принадлежность к этому источнику. Не, я не принадлежу к этим источникам, просто вот знаете, как в одном классе, вот росли, те пошли туда, и в результате, а мы же друзьями остались, да? Я имею информацию. Или взять клуб Логос, 3000 человек, а клуб Логос там все такие, все колерованные выросли, и они, ну уж они-то имеют к доступу, да. Вот, а я там тоже не последний человек. Так. Вы показываете свою принадлежность к этому источнику. А теперь я все чаще впадаю в оцепенение, слушая некоторые ваши заявления. 80% информации, причем реально отражающей действительность, это не его, это я написал от себя. Просто у меня еще, я еще похвастаю, раз меня тут это обвиняют в этом, буду хвастаться еще дальше, пускай обвиняют. Есть такой, вот все смотрели, 17 дней ясны, да? Вот. Надо будет заставку такую поставить, не думая о секундах с высока. Вот. Такой Штирлиц там. Вот Штирлиц, этот Штирлиц, он, ему надо было залезть какие-то, где-то взять документы. Но на самом деле, я лично знаком с очень старым человеком, который примерно как Штирлиц. Штирлиц вообще-то собирательный полковник Исаев. Таких нормальных людей, вот у этих людей цель, они даже не могут похвастаться своими медалями, они даже не. Их знаете, что их радует? Их радует, что вот эти люди могли быть убиты. Они спокойно ходят там в метро туда-сюда. И вот это вся их награда. Вся их награда. И все. А люди такого эшелона, который делает добро, вот мы говорим, вот христиане, а это ж политика самая настоящая. Это разведшкола какая-то, да? Это вот такое очень серьезное. А мы говорим, вот христианство, пусть твое правое не знает, что такое левое. То, что они делают, вообще никто не знает. И похвастаться даже этим невозможно. Невозможно. Вот. И поэтому они делают, и их награда совсем другая. Вот эти люди, вот чем они живут, откуда у них эта радость? Так вот эти люди говорят, что... И там, знаете, не глупые люди. То есть со знанием у них все в порядке. И они говорят, вся информация 80% сверхсекретное. Вот видно. Ну вот видно. Но люди не видят ее. И только какие-то 20%, которые, причем ну, не самые важные, где-то там, где-то в сейфе, вот ее там что-то утаивают. Это уже разжеванное, расшифрованное. Прабхупада пишет всегда, здесь абсолютно ясно, абсолютно ясно. Люди читают что-то не сильно ясно. Ну ладно, переписали, ну даже оригиналы читают, на английском читать все равно не всем ясно. Почему не ясно? Потому что ты космополит вот этот вот. Космополит — это у тебя рассеянное внимание, у тебя внимания нет, у тебя концентрации нету. Космополит. Ален Даллес, его была мечта всех сделать космополитами, чтобы потом как баранами, а ну пошли там туда-сюда, и они будут такие мелких людей, сделать им такое впечатление, что они такие, такие. Понимаете, только очень большим людям можно позволить себе вот это космополитическое мышление. Знаете, космополит, это он, знаете, он, ну вот такой везде. Везде. Вот, ну, лже-космополит. Настоящий космополит это такие, это супер-супер такие, знаете, святые, которые просто сидит на месте, он вроде так ни о чем, но его сознание настолько проникает в эту материю и двигает эту материю. Двигает. А твое сознание рассеянное. Знаете, что такое концентрация вообще? Концентрация. Концентрация — это химическое слово. Ну, химическое. Вот вода, или вот вы чай завариваете, да? Некоторые один пакетик на 5 раз, да. Концентрация маленькая, что-то вот она какой-то тряпкой пахнет. Как в анекдоте там. Теща умирает, дед говорит, ну скажи, какой у тебя секрет, что ты так чай завариваешь. Она ему перед смертью говорит, заварки не жалей. Вот примерно концентрация, да. Концентрация. И вот эта концентрация, это что-то в чем-то растворяется. Насколько мое сознание растворяется вот в этой материи, настолько оно, насколько пропитано этой материей, настолько она изменяет эту материю, эту жизнь. А если твоя концентрация еле-еле, знаете почему? Потому что один пакетик не на стакан чая, а на ведро. Ты там, и там, и там, и там, ты космополит. Сильно ты повлиял на эту воду? Вообще не повлиял. Более того, она тебя сожрала просто, тебя, ты исчез. Поэтому стань таким концентрированным, тогда ты будешь. Потому что замечательный опыт Юнга, все ну, помнят, где-то 90 или 100 лет примерно назад, уже не помню. Это как есть субъект, есть объект. И кто, как это, яйцо и курица, кто первичен? Оказывается, первичен субъект. Субъект живой, объект непонятно что. Не объект влияет на субъект, а субъект влияет на объект. Объект не вторичен, он первичен. Но он первичен тогда, когда у него есть сознание. А сознание у него есть тогда, сознание такое еле теплящееся есть у кирпича даже. Даже не у дикого камня природного, а у кирпича. И тоже есть маленькое сознание, но оно настолько рассеяно, он настолько космополитичен, этот кирпич, он ни на что не влияет, и можно помыкать как угодно. Субъект, тогда личность, когда он может своим сознанием управлять, удерживать, фиксировать, помнить и так далее. Насыщать, чтобы вот этот вот чай, он был чай, чтобы все видеть, это что, попробовали, да, действительно, повлиял. И поэтому, говорят, не посеньки, шапка. Берите свою шапку, по своему сеньке, как там правильно, я не знаю, запутался в словах. Да, ну чтобы вам соответствовало. Тогда мы будем влиять, тогда мы будем живые. В противном случае мы будем космополиты, мы будем, а на самом деле мы будем ничто. Итак, это я про что говорю? Что 80%, вот этот разведчик говорит, что все на виду, но поскольку мы рассеяны внимание, нас специально рассеют внимание, а вот это, а вот это, а вот это, много того, чего не надо. И мы не можем проникать в суть вещей. Нас тогда это оглупляет. Нас это оглупляет в семейной жизни. Что мне там примерить? А им лишь бы продать, понимаете, да? И вот это. У меня рассеянное сознание, и я... рассеянность. Что такое бессилие? Это рассеянность силы. Моя сила туда, вектор. Вот лебедь, рак и щука, да? И все. И я на месте стою, никуда не иду. А если сконцентрироваться на одном... Но сконцентрироваться на одном, это значит сконцентрироваться на своем. Это значит оторвать свои чувства и свое внимание, скорее всего, внимание от того, что ну не мне. И тогда вот поезд как-то поедет. Вот. А я вот такой космополит, я вот везде. Знаете, чем отличается... Я вам скажу, а вы угадайте, кто это сказал. Сознание гражданина, есть такое понятие гражданское самосознание, да? То есть мне не все равно, что тут вот. А космополит, он значит, а мне все равно, у меня родины нет, у меня весь земной шар, даже вселенная, какая там земной шар, да? Вот сознание гражданина отличается от сознания космополита точно так же, как сознание замужней женщины от сознания проститутки. Кто сказал, угадайте? Не угадайте, не угадайте, это я сегодня утром придумал. Вот. Не, просто мне тут упрекают, что вот я там эти замечательных. Но ведь так, ведь реально так. Реально так. Потому что там есть долг, там есть ответственность, там есть какие-то плоды. И там есть счастье, в конце концов. Там есть углубление, потому что счастье это как колодец, который ты копаешь, копаешь, вот пошла вода, ты ей пользуешься, потом начинаешь раздавать. А ты там копнул, 90 колодцев выкопал по полметра, а до воды-то не добрался. И твое счастье, вот копаешь, вот ты такой космополит, понимаете? Вот рассеянность внимания, потому что ты личность тогда, когда сконцентрирован на конкретном... Итак... И вот это слова разведчика. И вот я напоминаю, вот этот человек Игорь Ус пишет, теперь я все чаще впадаю в оцепенение, слушая некоторые ваши заявления. То есть я говорю, ну а как же это, как конкретная, вот это, ну не то что родина, да? Вот я когда был на Куве, да, вот я типа космополит. В каком смысле? Мне все равно, где работать. Мне все равно, кем работать. И это я все делал, и меня считали, вот опять хвастаюсь, ну, ради лекции. Мне нравилось. И с каждой работы я вынужденно уходил по семейным обстоятельствам, там, из-за детей надо было уходить, или куда-то там позвали. В общем, меня как труба звала куда-то. Я уходил и с болью расставался, потому что мне казалось, это мое вообще призвание. Я работал и каменщиком, штукатуром, плотничком, кем я только там не работал. Машинистом тепловоза на сложных и на очень простых, и мне было одинаково интересно. Одинаково интересно. Космополит, да. Попал когда на Кубу, я не хотел оттуда уезжать, и меня оттуда там оставляли, говорит, ты хороший специалист, там винтовочный полигон строили, а у тебя профессиональные навыки, ты там заканчивал образование по вот этому. Но я поехал, почему я поехал? Друзья... Полно было друзей. Но где я не появляюсь, везде появляются друзья. Но что-то я поехал назад в Россию, потому что думаю, ну а мама как же там. Не то, что там родина и все. Ну я что-то думал, что я нужен там. Мне все равно где. Но некоторым людям не все равно, где я. Понимаете? Космополит это ну, не эгоистическое. Да, кто-то сказал... Ну, нормальный человек, он должен где-то вот укорениться и что-то делать там, потому что он почему-то нужен, почему-то он там родился. И обозревая весь мир сколько хочешь и рассуждая об этом. Ну, ты где-то, ты не можешь весь мир вот сразу взять и как облагородить или... понимаете, да? Космополит. Что-то должно быть конкретное. И поэтому это, извините, называется таким... может быть, отсталым сейчас словом патриотизм, благодаря доктрине Алина Даллеса, который хочет всех. Вот он. И он, знаете, вот сейчас я зачитаю. Напомню доктрину Алина Даллеса. Мы бросим все, что имеем на оболванивание и одурачивание людей. Из литературы и искусства мы постепенно вытравим их социальную сущность. В управлении государством мы создадим хаос, неразбериху, вражду народов, прежде всего вражду и ненависть к русскому народу. Все это будем ловко, незаметно культивировать. И лишь немногие, очень немногие, будут догадываться или понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем способ их оболгать. Мы будем драться за людей с детских, юношеских лет. Мы всегда будем делать главную ставку на молодежь. Мы сделаем из них космополитов. Понимаете, что такое космополиты? Еще не вырос, ничего не сделал, а ему уже рассказали, что ты космополит. Но для этого и эти космополиты, вот вся их, как это, техническая характеристика какая? Ну, глупые люди, в общем. Оболваненные и одурачивание людей. Вот, это оболваненные люди, которые космополиты. И таких людей полным-полно существует в религиях. Я могу, конечно, всякую религию рассказать и примеры, потому что у меня многих знакомых, в каждой религии у меня есть знакомые, которые занимают там реальные места, посты, имеют сан духовный, официальный, то есть инициация, как у нас говорят. И они там такое мне рассказывают. Но я расскажу, где вот я, как очевидец, как когда я пересказываю что-то, это не такой силы имеет, когда я вот сам. Вот я знаю одного, это вайшнава, так сказать, кришнаида. Хороший человек. Работящий человек, но работать не любит. Не любит. Вот у него совесть есть, вот бывает так, но не любит. Вот нет, знаете, это я их называю незаконно рожденные люди. Незаконно рожденные. Есть рожденные в любви, и он любит что-то делать. А есть рожденные в сексе. У него все данные есть, и даже совесть есть. Но он безработный по жизни. Он не знает, что ему делать. Ему вот так вот посидеть. И вот когда он приходит в какой-то там храм, ему рассказывают про Голоку Вриндавана, там так все круто и классно. И он просто ждет. А это не важно, ему говорят. И он радуется, потому что это совпадает с его статус-кво, который вот он имеет сейчас. Вот. И он говорит, вот. И такие люди, и вот он ходит, и он проповедует сознание Кришны. Всем говорит, это мудхи работают. Ну и вот я, вот он взял, вот женился, ребенок. Ну мне вот приходится работать, а я не люблю. И жена бедная, я смотрю на его жену и понимаю, что она героиня, что она ее выносит. Потому что он ей рассказывает вместо того, чтобы просто поинтересоваться, что там ей там и так далее надо. Он ей рассказывает, вот это там что-то зачитывает. Вот такое зомби, да, хорошо, если зомби, но когда он в семье зомби, ну, там личностных вообще. Вот. И когда он рассказывает, я думал, ну уже умный человек, но почему он такой дурак в этом? И я понял, потому что он его проповедь для того, чтобы самого себя уговорить. Он из проповеди сделал ширму, потому что надо, все-таки совесть-то просачивается и что-то говорит, что ты не в порядке. Он такой космополит, он не знает, чем ему заняться, он не знает, где его судьба, где его работа, где его женщина настоящая, где его вообще счастье. Но не находит, потому что рассеяно внимание. А поскольку он его не находит, говорит, ну, наверное, его нету. Наверное, оно будет на Голоке Вриндавана. И всем рассказывать, что его нету. И надо себе самогипнозом заниматься постоянно. И говорит, это материальный мир все равно. Ой, там революция раньше. Тьфу, какая революция. А у нас Хари Кришна. А когда просад, он неподдельно радуется. Неподдельно просто радуется. И воспевать очень сильно любит. Идеальный человек для системы. Идеальный человек для системы. Вот. Вот. И вот его духовная практика, поели, попели, и он мне напоминает, вот знаете, был, я даже это с интернета взял, это Самуил Яковлевич Маршак, есть, как это, человек бассейный, рассеянный с улицы, бассейный, да. Вот он там все время что-то путал, да? Вместо что-то на ходу сковороду там и все такое. Путал. И вот такие люди, поскольку у них внимание равномерно размазано по всему, они не видят разницы между свое и чужое, не видят разницы. И поэтому, ну, как-то попадают в такие не очень красивые расы, а у него его забирают. Потому что не твое, надо забрать. Неважно, даже оно сейчас востребовано кому-то, оно просто забирают. Но это Бог так делает, чтобы ты не увлекался чужим, чтобы ты не погряз, чтобы ты, ну, как-то дальше какой-то твой был поиск. Вот. И эти люди, они думают, что они куда-то едут, а как можно ехать, если ты, ну, у тебя вектора даже этого нету. И вот там, я лучше почитаю этот самый. И вот этот вот человек думает, что ИСККОН, в частности, это такой, ну, говорят, вот корабль, да, Прабхупада, это вот такой поезд, там, Санкт-Петербург, Галока, Вриндаван, вот они садятся, а поезд никуда не едет, потому что он влез в отцепленный вагон, как человек рассеянный. Все организованные религии — это отцепленные вагоны. И там, ну, Бога нету. Ну, понятно, в организованных религиях есть знания, но ты должен Бога как-то с собой иметь. Там ты его не получишь все равно. Вот. И я сейчас, ну, позволю себе прочитать вот этот вот гениальный стих. Вот какой рассеянный. «Жил человек рассеянный по улице Бассейной. Стал надевать пальто, говорят ему, не то, не то». Мы примеряем на себя, да? Работа. Вроде смотришь, там пришел, а мне что-то не греет, не то. Стал натягивать гамаш, и говорят, не ваше. Вот какой рассеянный с улицы Бассейн. Он отправился в буфет покупать себе билет, а потом помчался в кассу покупать бутылку квасу. Вы можете сами переводить, но я позволю это, чтобы для... Поехал по святым местам для чего? Чтобы оттуда чего-то набраться? Нет, набираться надо там, где ты живешь. Здесь твоя дхарма. Здесь твое счастье, не по святым местам. Ну, туда можно поехать, чтобы поделиться каким-то опытом. Там просто, ну, место, скопище людей, концентрация вот людей, которые... А вот святая дхарма. Вот. Вот он не туда поехал за квасом. И все приезжают и становятся хуже. Хуже. Один человек поехал во Вриндаван, приехал и говорит, смотреть не могу на это Запорожье. Смотреть не могу. Я говорю, а что ты вот, заводы уже повставали, уже не дымят. Слава Богу, ну, вырезают всю промышленность Европы у нас. Дышать нормально, почти как во Вриндаване. Он говорит, все, не могу смотреть. А я говорю, а мне больше нравится даже. Ты должен приехать со святых мест и нести, а, ну, как потребитель, понимаете? Или там, ну ладно, Вриндаван, вот такая секта, один человек сказал, что он Иисус Христос пришел, это Виссарион. Слышали, наверное, да? Двое поехали туда здоровыми, вернулись больными. Этот пришел, ладно, не в настроение, ну такой еще крепкий хлопец, а те уже в возрасте оттуда приехали с онкологией, приехали, да? И знаете, когда у них онкология стала проходить? Когда я им сказал это, что у вас Виссарион не Иисус Христос. Понимаете, вот так, просто, вот так вот просто вот иногда лечится. Вот они. А потом помчался в кассу покупать бутылку квасу. Вот какой рассеянный с улицы Бассейн. Это все про нас. Ну, у кого там со счастьем. Ну, просто рассеянные. Космополита. Космополит — это рассеянный человек с улицы Бассейной. Вот. Побежал на перрон, влез в отцепленный вагон, внес узлы, чемоданы, рассовал, сел в углу перед окном и заснул спокойным сном. Вот это мне нравится. Пришли куда-нибудь, беспокоились о чем-то, беспокоились, потом раз в какую-то секту пришли и сказали, все нормально, Харе Кришна, и у тебя все нормально, и больше ничего, больше ничего. И мы заснули спокойным сном. Вот. Потом проходит годика два. Мы смотрим, мы никуда не уехали. Но лучше не стало, понимаете, да? Лучше не стало. Нам что-то дали, не ту практику. Может быть, от нас скрыли какую-то истинную, правильную практику. Сел в углу перед окном и заснул спокойно. Это что за полустанок, закричал с позаранок. А с платформы говорят, это город Ленинград. Он опять, некоторые сразу так, опа, мы, наверное, никуда не едем. А некоторые, вот как вот здесь, он опять поспал немножко. И говорят, ну лет 20 надо, тут мы медленно едем. Тут. И опять взглянул в окошко, видал большой вокзал, удивился, сказал, это что за остановка? Там, а с платформы говорят, это город Ленинград. Закричал, что за шутки, и да я вторые сутки я приехал не назад, а приехал в Ленинград. Ну, некоторые возмущаются, а некоторые говорят, ой, хорошо, тут может спальный вагон. Можно спать, спать, спать. И, в принципе, остаются те, которые спят до конца. Ведь рассеянный, он же спящий. Вот какое? Он же спящий, реально спящий. Вот он ходит, а он... И вот этот космополитизм маленьких людей, которые ничего, просто у них... Он космополит просто так. Просто так. И он говорит, это духовно. Это духовно. И если мы вспомним Алена Даллеса, то очень негативная характеристика у молодежи, которых сейчас делают космополитами, которые ни за что не отвечают. Какой там патриотизм, какой там что? Ничего им не надо. Вот. То есть это люди не очень хорошие. Давайте скажем, ну, это может быть совок в тебе там заиграл или там это, да? Давайте обратимся к медицине. Медицина говорит, это болезнь. Это реальная болезнь. И называется она СРВ, синдром рассеянного внимания. Синдром рассеянного внимания. Зачитаем справочку медицинскую. Невнимательность или рассеяние – это поведение, которое равнозначно встречается в любом возрасте. Рассеянное внимание не является врожденным качеством. Это либо разбаловали человека, либо он просто лодырь. Но изначально он не был рассеянным, он просто это был его выбор. Расстройство внимания подразделяется на следующие виды. Вот внимание. Не каждая рассеянность есть рассеянность. Некоторая рассеянность есть увлеченность. Некоторая рассеянность есть гениальность. А некоторая рассеянность есть преступность. Ну мы по-медицински вот эти красивые слова пока в сторону временно отодвинем. Истинное расстройство внимания. И вот есть, я сразу перечислю. Есть истинное, есть старческое, а есть мотивационно обусловленное, а есть мнимое. Вот есть настоящее, это болезнь. А есть старческое, маразм. Старческий маразм, да? Вот внимание, вот забыл, склероз у него, да? Физиология подвела, ну, зашлаковал организм, вообще, ну, просто не справляется. Сигналы как-то вот ходят, не доходят. А есть мотивационно обусловленные. Я специально игнорирую. Не просто, ой, забыл. Я хочу забыть некоторые вещи. Я хочу забыть, что у меня есть дети, о них надо заботиться. Ну, что я вот алименщик, да, куда-то убежал. Вот, это ой, забыл, да. Я хочу забыть свой долг. Хочу забыть. И когда мне напоминает, меня это раздражает. И вот такая рассеянность. То есть я даже выбираю, что я буду игнорировать. Есть мнимое. Когда у меня есть конкретная цель, тогда все остальное меркнет. Я выбрал свой путь. И тогда такой ученый, который что-то там раз, что-то там ест не то, там, как, знаете, как вот фильм был «Приключения Шурика», там «Наваждение». Помните, они к экзамену готовились? Вот там такая рассеянность, они так концентрируют, потому что время осталось вот-вот, там вот такой конспект, они вообще ничего не замечают. Она при нем раздевается, он там что-то, они ничего не помнят, потому что они сконцентрированы. И скажите, это им помешало? Не помешало ничего. И вот человек, который действительно занимается целеустремленно, вот эта рассеянность им даже не вредит. Они несколько странные такие люди со стороны, но они приносят, они реально движутся. И знаете что? Нельзя двигаться вперед самому, не подвинув остальных. В хорошем смысле слова. Я не могу двигаться вот сам по себе, а вы тут это самое. Вот. Это может быть просто образование. Потому что вы знаете, этот рассеянность, вот это вот, это результат тупизны человека. Причем такой тотальный. Называется синдром Даннинга-Крюгера. Когда человеку кажется, что он лучше всех, его убедить совершенно нельзя в обратном. Синдром Даннинга-Крюгера, это два ученых, Даннинг и Крюгер, их два человека. Они выяснили такую простую удивительную вещь. Люди, которые постоянно прогрессируют, от которых есть толк, у них маленький комплекс неполноценности, они немножко не уверены в себе. И это дает им, ну, есть куда расти. И когда у них убрать этот комплекс неполноценности, сказать, да вы же молодцы, они семимильными шагами идут вперед. Но есть люди, которые считают себя абсолютно нормальными, счастливыми, правильными, они же с Богом вообще уже на одной платформе тут сидят. Если им рассказывать, пытаться вылечить, это совершенно бесполезно. Они еще больше, то есть им нельзя даже говорить это. Нельзя говорить, ну ты считаешь так, ну и ладно. Нельзя говорить, что ты же дурак немножечко. Нельзя им говорить, потому что возымет обратное действие. И мы видим это в священных писаниях, что там Прабхупада пишет, непреданным, то есть эгоистам, паразитам, нельзя говорить это знание о душе, о Боге. Будут злоупотреблять, не поймут, во-первых, а склонны к подвигу, то есть к самопожертвованию ради других, вот это знание нужно. И там бисер перед свиньями тоже мы знаем, да? Вот, а теперь подробно, ну, чтобы мы запомнили. Истинное расстройство внимания – это отсутствие. Отсутствие. То есть не то, что он не хочет, а он не может. Не может. Это отсутствие возможности концентрации внимания на одном предмете или действии. Данный вид развивается при длительной, монотонной, механической работе, сильной переутомляемости или бессоннице. Также есть вероятность, что это признак клинической депрессии. Вот у меня сегодня истинное расстройство внимания. Я еле в кучу мозги собрал к утру. Потому что, ну, перед этим двое суток у меня была очень напряженная работа. И когда я думал, о чем я могу рассказать? Я могу только рассказать о том, что я не могу собрать мозги в кучу. И вот так появилась вот эта тема, и все. Потому что мне больше не о чем рассказывать. И когда я начал копать эту тему, я там обнаружил 4 способа поумнеть. Знаете, что такое поумнеть? Поумнеть – это не начитаться чего-то. Это значит перестать быть космополитом, поскольку ты еще на весь мир-то неизвестный, или ты известен широко известен в узких кругах, да, там 3 человека, вот, твоя там какая-то диаспора. В общем, не может быть ты космополитом, пока ты маленький. У тебя просто маленькая концентрация. И там были 4 упражнения показаны. Простые упражнения, я вам их покажу. Я их поделал, и у меня все мозги в кучу. Обычные физические упражнения. И там говорится, не надо таблетки, не надо там кофе, что вы не можете. Это помните, у меня была какая-то лекция, что-то там, я не помню, как она называлась, там про сердце и про мышцы. Что все болезни, это как мышечная, как дистрофия, как это правильно называется, гиподинамия, да. То самое главное мышца – это сердце. Все остальные мышцы – это продолжение сердца. Если мы будем уделять внимание своим мышцам, то есть что-то делать реально не только языком. То есть вот эта мышца у нас в порядке обычно, да. Человек на ладан дышит, на смертном одре, а языком как миленький, да? Вот мышцы натренированные. Вот если мы остальные мышцы будем, ну чтобы просто помогать реально там людям, то все остальные огромное количество болезней, в принципе, все остальные болезни ложные. Ложные. Вплоть до, как их называют, ну, с бактериями связано, с вирусами связано. Если у тебя будет нормальное вот это, то будет нормальное это. Но нормальная физиология будет тогда, когда у тебя сердце правильное. И не только в физическом отношении, но и в морально-нравственном. Такой очень интересный орган. Итак, синдром рассеянного внимания. СРВ называется сокращенно. Хочется чихнуть. Вот, хорошо тоже помогает. Невнимательность и рассеянное это поведение, которое... Так, это я читал, да? Истинное – это отсутствие возможности концентрации внимания на одном предмете или действии. На одном. Работа, спутник по жизни. А то вот это нравится, и тот как-то вот тоже ничего. Вот, и тот, и короче... Данный вид развивается при длительной монотонной механической работе, сильной переутомляемости или бессоннице. Признак клинической депрессии. То есть однажды человек, нормальный человек, рванул изо всех сил рубаху и переутомился. Это называется великий грех помогать ленивым. Если я хочу всем угодить, я приду вот к этому. У Пифагора есть 40 заповедей. Из них 10 главных, и третья, по-моему, сверху, называется «Великий грех помогать ленивому». Дословно она говорится так, что помогать человеку в поднятии тяжести, но не в сложении ея. Вот бревно, да, вот он не может сам. 40 человек подошли, так подняли, а там он его обтесывает, что-то там уже сам. Отошли, пускай сам делает. Нет, мы всем хвосты будем заносить, дешевая популярность, да. И люди... Лодыри, они, знаете, профессиональные льстецы. И мы за вот этим вот раз-раз-раз-раз. А потом, если вот эту заповедь Пифагора поподробнее, значит, на каждое мое действие, мне выделено время, энергия, счастье, здоровье, еда, деньги, отношения и связи. Ну, можно перечислять, потому что в ресурсы могут все там входить. И вот если я сделал не свое дело, я воспользовался деньгами, ресурсами, средствами, этот перечень, вот, то на мои дела мне не хватит денег, связи, времени, я буду нервничать. И говорю, вот он, я ему помог, а он, зараза, даже мне вот в ответ ничего. Хуже того, грех двойной. Этому человеку, которому я сделал его дело, за то, чтобы сказал, какой ты вообще красавец, у него судьба отнимет деньги, связи, здоровье и так далее, которые как ресурс и счастье в том числе, для совершения его какой-то роли и действия. Понимаете? Сам на бабах и лишил счастья, а он лодырь. У него все хорошо, я его подвез, но он несчастный. Он несчастный, у него руки уже втянулись, как у кенгуру, он не может им ничего делать, потому что я там... Вот. Можно подумать, ну и это тоже правильно, потому что когда я начинаю помогать туда, у меня перекрывает все, чтобы я не плодил около себя, потому что у тебя есть свое, ты не космополит, у тебя есть свое дело. И вот тогда, в конце концов, этот человек начинает заболевать. Именно благими намерениями выслана дорога в ад. Вот. Старческая рассеянность обусловлена изменением биологического характера, заключается она в снижении функции переключения внимания. Внимание. А что такое внимание? Жена мужу говорит, что-то вот внимания мало. Детям не хватает внимания, да? Внимание. Внимание — это не обязательно что-то руками вот махать. Внимание, концентрация, внимание. Ну я же космополит. Я же хочу везде всем уделить внимание. А кому-то не хватает. А ребенок, он тебе пространство порвет, но внимание заберет по-любому. Да? Вот. Или кто-то, какой-то человек, который когда-то был любимым, а вот из-за недостатка внимания, потому что как космополиты подался, да? Вот, понимаете, как это опасно? Вот. А потом, ну, потом скажут, знаешь, что космополит, иди, это весь мир. А тут я как-то вот. Да? Вот. Старческая рассеянность, обусловленная изменениями биологического характера, заключается в снижении функции переключения внимания. Это вообще аскетизм. Заключается в снижении функции. То есть человек в старости, он вообще на своей волне. Какой-то дурацкой волне, которая сегодня очень не актуальна. И когда ему переключают, он говорит, а нет, вот опять о своем. А вот это же новое, фу на ваше новое, вот у нас там было там новое, да, меня там девушки больше любили, вот, а сейчас какое-то настоящее не сильно, вот, не хочу переключаться. Снижение функции переключения внимания, при этом внимание на предмете слабое, у него не такие чувства, как там по молодости, да, и вот он это, ну, и это называется старость. Вы понимаете, что такое старость? К чему приводит... Космополитизм вот этот вот мелкого человека к старости. Вот почему люди стареют. Вот почему люди, у них не хватает сил. Почему? Космополитом заделался. Тебе растворило везде. А Меня же дхарма поддерживает. Ну какая дхарма? Никакой дхармы нету. У меня санатана дхарма. Я Бога люблю. Если любишь, делай, что он тебе говорит. Кого же там любишь? Старческое сумасшествие, согласно ведической традиции, результат безбожия. Ну, в маразм впадают люди. Так вот, веды говорят, это результат безбожия. Это может быть там коммунизм, что-то, но результат безбожия. То есть человечности обыкновенно нет. Все правильно, питание правильное, зарядку с гантельками делал. Все равно, безбожие. Что такое безбожие? Ты делал то, к чему тебя там партия призвала, а не Бог. Не своим делом, ну что-то, ну какой-то технарь. Понимаете? Технари, вот они. Итак, есть истинное. Истинное, когда ты себя просто уграл, называется. Есть старческое. Ну, старческое, если ты, это истина, это старческое, старость, это, знаете, это как сказать, ну, это хроника уже, это долго времени, и вот ты поэтому постарел, да. Мотивационно обусловленное, потому что мы знаем 90-столетних, которые в силе, да, и посмотреть, они не особо там, у них ни диета, ничего. Условия, там, кто-то вот там на Кавказе, вот они такие старожилы, в Лондоне туман сплошной, 100 лет, и он там и покуривает, и попивает, и очень активен, потому что своим делом занят. Своим делом. А его дело выходит отсюда, изнутра. Потому что представляете, что внутреннее, насколько оно сильнее, чем вот это внешних вот этих факторов. Этим тоже не следует пренебрегать. Мотивационно обусловленное, третье. То есть истинное, старческое, мотивационно обусловленное. Может быть сознательный, подсознательный, при которых человек избегает останавливать внимание на неприятных задачах или проблемах. Но это уже вот про кришнаитов точно. Они все проблемы, они санкиртаны, и все проблемы у них решены. Извините, у каждого свои проблемы. И никакая миссия Иисуса Христа, Господа Чайтани и так далее, твои проблемы личные, кармические, не отменяет. Потому что именно в решении своих проблем ты решаешь Божьи задачи. Ты подготавливаешься к этой задаче, потому что ты не можешь такой грязный, эгоистичный, ну грязный в смысле эгоистичный, другой грязи-то нет никакой. Тебе никто не доверит нормальную задачу. И вот, что такое мотивационно обусловленное, это рассеянное внимание, СРВ. Психологи утверждают, что первопричиной такого расстройства, а это расстройство психики, болезнь, является, угадайте, что последнее слово? Первопричиной расстройства мотивационно обусловленное является кто? Страх. Страх. Они боятся приступить к этим. Это как, знаете, забущенный огород. Пока там пропалываешь, раз уехал куда-то там в отпуск, а там волки воют, бурьяны уже такие, знаете, ты не знаешь, какого, не хочется, не знаешь, как подступиться к этой задаче. Запущенный. Страх. И вот когда это страх, я начинаю делать вид, что этого нету. Но оно все равно есть. И вот моя любимая. Да, тут есть одно, я пропускаю так, сознательно пропускаю. Есть синдром рассеянного внимания ученика. Ученика. Ну, человек не хочет новому учиться, потому что, ну, это надо напрягаться. Ну, да, ну это же там у меня там эти лептоны должны вот тут разорваться, вот так вот прилепиться, это же головная боль. А можно просто радоваться, да? То есть самое главное, человек работа вот тут происходит. Мнимая рассеянность, мнимая. То есть нам кажется, что человек рассеянный с улицы бассейн, на самом деле это, знаете, как есть, ну, сколь мы на психологию, на клиническую психологию перешли, есть два типа сумасшествия вот, у людей. Паранойя и шизофрения. Шизофрения, я не могу сосредоточиться на одном. То раз только вот так пошел на кухню зачем-то и увидел другое. И это другое, я за него схватился и вспомнил про третье. Пошел к этому третьему и забыл вообще, зачем пошел на кухню. И вот человек по кругу ходит, вот так вот цепляет, потому что ничего ж нельзя пропустить. Ничего нельзя пропустить, да? Он не может так вот раз сделал. Вот эти космополиты, которые вызывают только сострадание, они думают почему-то, что если ты вот так вот раз, и ты можешь все успеть. Ну, потому что материальное дело, если ты его до конца не довел, оно пропало. Сделано до конца. Духовное можно не довести до конца, потом через 100 лет начать продолжать с этого же уровня. Духовное. Оно не портится. Там нет срок годности. А у материального есть срок годности. Вот я шел, на поезд шел, да, вот, и 5 минут до отхода я отдохну немножечко. А поезд ушел. Это называется, тебе надо сначала начинать. Вот примерно так все материальное дело. Надо добить до конца. Или договорился, чуть не договорился, через 2 года он говорит, я уже и забыл за это. Понимаете? Так во всем. С живыми объектами, неживыми объектами, все одинаково. Итак, мнимая рассеянность представляет собой... Да, я не договорил, что это была шизофрения, а есть паранойя. Паранойя – это значит невозможность отцепиться от чего-то. Вот у меня такое внимание, вот так вот, и вот уже надо вот уже туда, а я вот не могу туда. Понимаете? Это паранойя. Говорит, параноик. Но на самом деле это не болезни. Знаете, нету болезней, нету ничего, как такая притча, что один учитель послал учеников, говорит, найдите мне что-то такое, чтобы тут было бесполезно на земле, чтобы не было лекарством. И кто-то там принес, через год пришел один, говорит, все полезно, все нужно. Он говорит, все, будешь преемником. Вот так и это. Паранойя. За духовное, за вот этот так называемый бхакти, за любовь, за то, что действительно из сердца я вижу, я узнал, что это оно, никто не видит, а я вижу, надо уцепиться бульдожьей хваткой и не отпускать. Бульдог, кто-то видел его, он вцепится, его бьют, пинают, он не отцепляется. Вот такие собаки есть интересные. Вот мы должны так, как параноики, за действительно свое. А к материальному миру, вот к этим к приходящим вещам, ну, которые ну, точно изменятся через год, через два, ну так вот, к ним прицепляться нельзя. К ним мы должны проявлять некоторую шизофрению. Раз. Потому что если мы вцепимся, они будут идти, этот конвейер, и с руками просто оторвет. Вот. И болезнями... Вот эти свойства, а это обычные свойства человеческой психики, когда мы меняем местами вот эти вещи. Когда мы так, когда-нибудь, а в следующей жизни, как живем, вообще вечный человек, да какая разница, когда, а сейчас пока погуляю, ну так вот. Тогда это проблема и бульдожей хваткой. Но если мы ошибаемся в одном, то мы 100% мы в другом, потому что это палка о двух концах. Если мы снисходительно и так шизофренически относимся к духовному, к морально-нравственным вот этим вещам, мы 100% вцепляемся в материальное. 100%. Без вариантов. То есть я и там, и мы не можем быть только шизофрениками или только вот этими. Если ты шизофреник там, то ты параноик обязательно там. И поэтому надо просто правильно направить эти вещи. Вот. С этим бороться не надо, просто правильно направить эти вещи. Итак, мнимая рассеянность представляет собой обратную сторону медали, является мнимая рассеянность, является последствием высокой концентрации на одном деле. Мнимая рассеянность. То есть рассеянность на самом деле это не рассеянность, это концентрация на одном деле, предмете или мысли. Одновременно с этим человек обладает низким контролем над остальными действиями и не замечает происходящий ряд событий. Но я хочу сказать, он может не замечать этих событий рядом, потому что за него сам Бог начинает это замечать и охранять. Хришикеша, повелитель чувств, чувства отцепились, у него есть задача, и чувство отдыхает, потому что сам Бог охраняет этого человека. С ним ничего, да.
Это получается, вот на работе я работал, я беру, ставлю, варю, убираю, беру, ставлю. И в этот момент у меня все остальное, и как будто внутри растет сила, аскетизм. Я могу в любой момент взять и что-то сделать, что хочу.
Вот как надо чувствовать Бога. Все слышали, да? Все слышали?
И
да.
Мне все остальное я не вижу.
Вот, не понимаю, вот, где Бога почувствовать? Вот Бога почувствовал человек. Откуда сила? Что его сила? От чего сила взялась? От того, что я там болванки переставляю? Нет. От того, что я правильно их переставляю. И Бог тогда со мной. И тогда, ну, я просто так. Спасибо. Да, это был вопрос или как?
Это было уточнение.
Спасибо за уточнение. Одновременно с этим человек обладает низким контролем над остальными действиями и не замечает происходящие рядом события. Данный вид рассеянности разделяют на два. Профессорскую, когда мыслительный процесс занят сложными умозаключениями, и поэтическую, то есть излишнюю мечтательность. Некоторые, знаете, поэтическая такая мечтательность. Она не обязательно поэтическая. Есть такой персонаж в «Мертвых душах» у Гоголя, этот Манилов. Да? Вот он мечтает. Следующей весной посажу кружовничек вот там. И вот надо было, и у него они планы, проекты. Ну вот. И ничего. Ну ладно, этот барин, ему делать там нечего. А если человек мечтает, когда у него на проезд не хватает уже, да, то извините. Надо, может, просто поработать, а потом... Ну и лекарства для космополитов. Лекарства. Все скажут, Хари Кришна, или Шримад Бхагаватам надо читать, или таблеточки выпустили хорошие там в Европе, вот там... Нет, нет и нет. Очень просто. Все очень просто. Все лечение в нас. Простое. Как вот это про сердце я рассказывал, про мускулатуру. Вот смотрите. Вот то, что я буду читать, я сегодня утром попробовал. Помогло. Я вообще был никакой. Потому что поспал очень быстро. И вставать мне вообще никуда не хотелось. Я хотел сейчас отсюда сбежать. Приходите, что хотите делать. Лекцию же еще надо было готовить как-то, да? Вот. А я, ну, в общем. Итак. Ну, во-первых, давайте вспомним, что дома для умалишенных в основном наполнены космополитами. В основном. Там такие умные люди ходят. Вы бы посмотрели. Вы просто с ними рядом себя почувствуете такими незначительными и глупыми. Вот у нас в Запорожье, на Седово, мне доводилось приходить. Я думаю, так им за кафедрой выступать. А что ж они тут сидят, греются? А у них диагноз, а потом, когда поспросил про родных, они сказали, лучше их вообще туда не выпускать. Вот, мы даже приплатим. Итак, реклама. Безопасное лечение космополитов. Я даже сказал, самолечение. Желание избавиться от рассеянности не следует торопиться и прибегать при помощи лекарств. Для начала попробуйте взять на вооружение следующие достаточно несложные упражнения. Итак, 4 упражнения для мозга и тела, или как развить умственные способности с помощью вот этих упражнений. Всего 4. Просто показываю. То есть, если вам хочется удариться в космополитизм, вот этот вот, то есть вам лень. Или как один мой товарищ говорит, облом. Не хочу этим заниматься. И это ниже моего там достоинства. Надо сделать 4 вот этих упражнения. И вы с радостью и с любовью займетесь то, что вам надо. То есть это тебя приводит в сознание. То, что сознание, это когда до кучи, когда ты начинаешь делать. А когда ты вот так вот лежишь, такой трансцендентный, ты без сознания, дорогой. Без сознания. Итак, 4 упражнения. Если Первое. Вы утомлены и чувствуете, что начало слабеть ваше внимание. Внимание. Помассируйте хотя бы в течение одной минуты свои ушные раковины. Ну, просто, да? Как тут? Да. Сразу оп. И вся дурь и блажь. Еще не все. Еще не все. Если это не поможет, ну вообще надо все четыре сделать, чтобы так раз, вот я немножко так, о, уши загорелись. Да вообще, как с отпуска вернулся. Да, сразу.
Ну, раньше всегда за уши драли.
За уши драли, правильно драли. Да, по ушам их. Вот так вот, разогрел. Тут же на каждой точке уха, это вот суджок терапия есть, там... Там, где вот эта точка для пятки, эта точка для этого, эта точка для этого. Это, знаете, мне было смешно. Давно еще, в советское время, вот мне запомнилось. Одна врач, доктор, стипендиат там, каких-то там премий, рассказывает, что вот на лице, вот тут точки, вот если вот их вот так, иголочки в моду тогда пошли, вот так вот, и тогда у тебя вот там с почками вообще будет полный фэншуй. Вот. А если вот здесь помассировать, то тогда там печень и все такое. Я наобум показываю, я просто, ну, что вот она рассказывала, и в конце говорит, короче, с утра приходите и умываетесь. И все. Все точки задействованы. А если вы еще и под душ, и вот так вот полотенчиком, то вообще забудьте за ту больничку, Рокфеллеров кормить вот этих вот. Ну вот просто, да? Ну просто, ну уши надрать ты сам себе в любой момент же можешь, не обязательно по душу умываться, воды может быть нет, да? Вот. Первый. То есть если дурные мысли поползли, то есть знаете, когда человек становится космополитом, как только хочется кого-то осудить, когда хочется кого-то осудить, мне уже не до делов никаких, надо с этим разобраться, да? Что такое космополит? Ты уже не в свою тарелку полез. Да, а вот там вот по-другому иди, а вот там, вот уже космополит, да. Потому что ты ненормальный. Берешь уши, и вспоминаешь, что у тебя есть свои дела. И все. Дальше. То есть это признак утомления, когда человек хочет утомлить. Вот ты знаешь, что надо делать, но уже не хочется, утомился. И значит, вспоминаешь, кто тебе в этом виноват. Второе, чрезвычайно полезное упражнение, там одно другого краще называется, называемый перекрестным шагом. Но это вот мы не можем сейчас сделать.
Я вам показать.
Да? Покажи.
Вот так вот? Ну, это я не знаю.
Нет, не так. Что имеется в виду? При его выполнении человек шагает, поднимая высоко колени и касаясь локтем противоположного колена. Вот так вот. Раз, два. Раз, два. Ну, почти зарядка. Но вот именно касаясь высоко, именно такая ходьба. Я думал, да ну какой-то, ну, бред. Но когда я так прошелся, это упражнение дает фору другим. Ну, реально, потому что, ну, мы уши, а это вообще все, весь позвоночник. Когда я прочитал третье упражнение, мне показалось, ну, большего бреда я никогда не видел. Думаю, дай сделаю. Сделал, оказалось, вот вам это, как это христиане говорят, свидетельствую. Работает замечательно. Даже лучше, чем первые два. Я вам показываю, насколько оно бредовое. Когда читаешь, думаешь, точно бред. Реклама. Это упражнение можно выполнить и сидя, для укрепления пресса, снятия напряжения из спины. И лежа, пожилым и само собой стоя. Как хочешь, так и выполнять. Доказано, что это упражнение не только активизирует работу головного мозга. Как это, кролик не только 2-3 килограмма, но еще, да. Но и снимает вредные последствия стрессовых воздействий. О, это уже серьезная заявочка. Тебя где-то как стрессанули там, да? И ты полдня отойти не можешь. Сделай это упражнение. Стресс выводит нас на орбиту космополитов. И мы ходим и всем рассказываем. Мы просто парим над этим житейским морем, этим противным. Вот там, не хочем туда возвращаться просто, да? Показываю упражнение, ну, странное, мягко говоря. Если вам будет. А еще, значит, это реклама продолжается. Тем же, у кого работа сидячая, а тем более тем, кто почти весь день сидит у компьютера, рекомендуется ежедневно выполнять упражнение, называемое «ленивая восьмерка». Для этого необходимо, вот только не смейтесь, для этого необходимо вытянуть вперед руку, зажатую в кулак, с поднятым вверх большим пальцем. Дальше, так. Затем начать медленно описывать в воздухе большой знак бесконечности в виде лежащей восьмерки. Вот, да. Глупейшее вроде упражнение. Ну, дальше я показывать не буду, просто прочитаю. Далее следует повторить упражнение 4 раза каждой рукой, потом, сцепив обе руки, и на последнем этапе необходимо включить все тело. Рисую восьмерку всем телом. Вот это помогает. Да?
А потом двумя,
да, уже всем телом, да. Вот. А? Ну, какая разница? Ну, главное, все вот это. Представляете? Вот. Упражнение. Вот это вот. Ну и последнее, четвертое. И вы знаете, вы поумнеете. Вам не надо, что там, что-то вы там, каких-то витаминов вас не хватило или что-то. Вот поделайте, потому что, ну, давайте вспомним Нарбекова, да? Вспомним Нарбекова, опыт дурака, который рассказывал, что люди, которые забыли, когда улыбаться, они же космополиты, потому что мир такой, да, все серьезно. Ты можешь улыбаться искренне и говорить ха-ха, когда ты делаешь свое дело, радость от могущества. Вот. И вот и там был упор в том монастыре. Ну, помните, да, известное произведение. Туда приходили, им было запрещено сутулиться и запрещено не улыбаться. Они все так, вот так вот, чтобы все зубы были видны, у кого нет зубов, чтобы были видны десны. Если кто не улыбался, монахи их штрафовали физической работой. И они просто, вот, держа вот эту физику, у них... ну, все стрессы, депрессии, болезни, которые не лечились, попроходили. Попроходили. Потому что каждая болезнь имеет свою осанку и свое выражение лица у человека. По выражению лица можно определить, что он еще если не болеет, то скоро он этим заболеет. Да, выражение лица, вот эта мимика, это вообще целая наука. Френология. Не френология, а как это называется, по лицу. Физиогномика, да, да. Там столько картинок, да, люди занимаются серьезно, и вот делать им нечего, да. Делали бы свое дело, да улыбались, нет, занимается. Вот, ну ладно. И последнее. Ну а для снятия мышечного напряжения, при котором нередко уменьшается приток крови к головному мозгу, чрезвычайно полезен самомассаж плеч. Причем массировать надо не вот так вот, а вот так и вот так. Противоположное. Вот. Ну, так вот, размял там что-то. Плечи. Такая. А-а-а, вот так вот, сам себя там. Вот так вот, массаж плеч. Причем левое плечо массируется правой рукой и наоборот. А затем массируется весь плечевой пояс. Плечевой пояс. Все. Голова все-таки, да? Тут кровь больше ниоткуда не притечет. Только здесь. Надо тут эти пробки все разогнать. Все. Еще раз прочитаю название. Четыре упражнения для мозга и тела. Или как развить умственные способности. Хочешь быть умным? Вот это вот делай. Потому что, ну, дураки называют себя космополитами. Видите как. А вот теперь про настоящих космополитов, кто действительно может быть их такое концентрированное внимание. Они могут дать внимание многим. Вот когда-то я говорил что есть мужчина, есть женщина. И у них разные внимания. Разные внимания. У них есть ложное эго. И ложное эго в разных местах. И вот, например, женщина, у ней эмоций много, она может улыбаться везде, 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 везде. И муж ее ценит не за улыбку. Не за улыбку. А за ментальную деятельность. Ценится дефицит. Не потому, что она глупая. Потому что эмоциональная часть у женщины больше времени занимает. И вот если она раз, все четко сделает, муж говорит, жена красавица вообще. Вот. А жена мужа за что ценит? Ровно наоборот. Нет, за улыбку. За улыбку. За улыбку. Потому что дефицит. Если он будет улыбаться там всем, улыбаться дома станет нечем. Если женщина там везде все успела, все сделала, то дома, ну, немножечко наоборот. Внимание. И поэтому женское внимание, мужское внимание, оно разное внимание, точка приложения. Вот. И поэтому не то, что я призываю экономить, но должны быть какие-то приоритеты. Ну, рассчитывай, чтобы тебе хватило хотя бы. Если не хватает, значит, ты немножко за как это, как сказать правильно?
Закосмополитизировался.
О, да. Я этого повторить не смогу.
Да. Что важно в женщине, чтобы она что, ментальная деятельность, это что вы имеете в виду?
Не, ну это старая тема, что гармония женская есть, гармония мужская. Мужская гармония, если он один раз улыбнется, восхитится, чувства у него так брызнут, и 6 раз он о чем-то так серьезно задумается. 6 единиц времени. Вот такое соотношение, вот такой баланс. Это значит здоровый, сильный, привлекательный и так далее, все, что можно хорошо сказать. А женщина здоровая, сильная, привлекательная, все у нее есть. Потому что если у тебя что-то нет, у тебя сбит этот баланс. Значит, мужчина слишком много улыбается. Или женщина слишком много думает. Слишком много думает, она начнет там строить, там что-то, но все равно это не получится. Вот. Ну, а у женщины, значит, 7 раз, ой, бабочка полетела, а вот как хорошо, а вот как, и раз что-то подумала, а, ну ладно, и дальше. Вот это нормальная женщина, все. У нее все остальное будет. Вот. Значит, женский космополитизм заключается в том, что она вот такой мыслитель. А мужской, значит, да. Вот такой везде, да? Вот такой. По-разному. А вот серьезно, про настоящих. Мы их знаем. Шримад Бхагаватам, песня 2, текст 10. Кто-то хочет, если проверить, повторю. Песня 2, Шримад Бхагаватам, текст 10. Текст. Затем Господь явился в образе сына Судеви, жены царя Набхи. Это про Ришабхадева. Кто-то уже догадался. Такой Шримад Бхагаватовский космополит. Затем Господь явился в образе сына Судеви, жены царя Набхи. Его звали Ришабхадева. Чтобы привести ум в равновесие, он практиковал материалистическую йогу. Эта стадия также считается высшей ступенью, совершенной ступенью освобождения, постигнув которую человек погружается в себя и ощущает полное удовлетворение. Эта йога называется джада-йога. Кстати, я лекцию хотел именно так назвать, но потом передумал. Джада-йога. Джада-йога. Комментарий. Джада-йога – один из признанных авторитетами методов мистической практики, помогающий достичь самоосознания. Практика джада-йоги подразумевает, что человек должен стать глух, как камень, и не обращать никакого внимания на внешние материальные раздражители. Джада-йог должен уподобиться камню, не реагирующими ни на какие внешние воздействия. Для этого он умышленно причиняет боль своему материальному телу. Ну, как кто-то примеры знает.
Ну, вот у меня такое было, когда я диафрагму как-то так сжимал, становилось больно, и я мог делать это еще сильнее, и становилось сильно больно, чтобы потом у меня возникал гнев, и мне все равно не интересовало. Я на чем-то больше усилил. Можно, конечно, взять по руке молотком.
Да, да, да. И зуб сразу проходит, не болит. Да, мне так было, да. У меня болел зуб, такая периферия. Я потом иду и так, и вся голова, как будто не зуб, а вся голова. И спотыкаюсь, и большим пальцем, как со всего маха, ночью шел там, об железяку. И такая боль, и так вот все. И вдруг я с изумлением, что зуб совершенно прошел у меня, да.
Вот.
Да, клин клином, да, вот такая вот эта машина. И иногда нас что-то раздражает, мы не можем себе что-то сделать. Некоторые бьются в стенку головой, говорят, помогает некоторым. Но это у кого крепкая голова, не всем советую такие джаду-йога. Вот, например, Семен Стопник. Ну, это, знаете, это пассивно-реагирующее поведение, потому что меня уже прижало. А это джада-йога, я это делаю для того, чтобы, потому что мне это тело мешает. Семен Стопник. Вам о чем там говорит вот это имя? Семен Столпник. Христианский такой святой, да? Вот он, ну не то что прославился, он пошел в монастырь и там во всем быстро преуспел. Книжки, та ерунда вообще книжки. Он понимал, что дело-то не в книжках, а дело, что вот эту информацию его тело может дать, но это тело, зараза, мешает. Оно что-то вот просит, оно что-то там хочет, и он начал измываться над своим телом. Он носил вот эту рясу какую-то черную, взял, перетянул все вены вот так вот на руках такими узлами. Вот, и тело налилось, там что-то у него стало гноиться, и от него запашок такой пошел, такой неприятный. И там все как-то думают, настоятель вызвал, говорит, что ты, если, знаешь что, иди-ка отсюда, вот, воняй в других местах. Вот. Благословил, да. И вот, понимаете, то есть хочешь заниматься джада-йогой, ну, Гималай, там, в лес, я не знаю куда, но не надо этим. Он, да, ну, я умышленно сокращаю, потому что там это можно было посвятить одному ему. Он ушел куда-то, он понял, что там ему больше делать нечего, пустыня, и там молился, и, в общем, стал так, знаете, так додыхать немножечко. Потом нашел какой-то засохший колодец, туда бросился и думал, о, сейчас вообще хорошо, не ем, ничего. А он реально не хотел есть. Он просто, его тело сдыхало уже, и он чувствовал, что вот какие-то такие галлюцинации, причем такие. В общем, его все-таки нашли, не дали ему. Бог послал туда какой-то караван, его достали, он говорит, ну, раз достали, наверное, Бог не хочет, чтобы я там это, вот. И он тогда решил себе, ну вот, такой космополит, он ни к чему не принадлежит, никакой даже церкви, представляете? Встал на камышек и вот так вот. И там мимо что-то кто-то принесет, что-то даст, он опять стоит. Все как-то поняли, что там какой-то святой, вокруг него что-то образовалось. Он говорит, надоели вы мне, ребята, и построил себе там... Я не помню, 20 метров что-то, ну, что-то достаточно высоко, чтобы вас тут не видеть, я вот там хочу. Вот так вот. И к нему иногда обращались, там целый такой организовался такое, ну, какое-то общество, да, паломников. Были постоянно, кто-то там приносил ему несколько там пшеницы или что-то такое, какие-то зерновые были, там раз в неделю что-то, он там чуть-чуть ел, и воды немножко, и все. Вот. И вот он там просто стоял, потом показалось, он недостаточно высоко стоит, он выше в два раза. Семен Столпник так и называли. В общем, он простоял там что-то несколько десятилетий.
Не кушал?
Не, его кормили там, приносили туда. К нему мать пришла. Он говорит, ну что ты, женщина, там хочешь? Извини, я ж космополит. Но этот человек предотвратил две войны. Этот человек реально, вот этот Семен Столпник, то есть он просто, он там вот что-то медитировал, и вокруг него на огромной площади все было в порядке. Никто пикнуть не мог. А?
Святогорский такой рассказывал.
Да, ну, Семен Стопник, я это хочу, что вот, вот этот человек, он реально, его сознание, его внимание может, и там даже был такой эпизод, когда дьявол решил это, потому что дьявол говорит, что-то вот в этом регионе мои дела не сильно клеются. И подъехала колесница, в воздухе остановилась, и такой ангел, красивым лицом, сказал: «Бог тебя призывает назад, ты тут все уже сделал, все нормально, давай». И тот так подумал, было шагнул, а потом засомневался, а точно это так? И взял, перекрестил того этого ангела, и в общем там чудовище вида ужасного, там хвосты, рога и все дела. И тогда он, этот Семен, проклял свою ногу, вот, вот мазохист, да, и стал, и поджал ее. И она от бездеятельности стала у него гнить, там завелись какие-то опарыши, они падали, он их поднимал, прикладывал к своим язвам и говорил этим червякам: питайтесь, чем Бог вам послал. Вот так вот. И еще в два раза больше стоял, на одной ноге уже, на одной ноге. Ну вот это космополит, я понимаю. А не то, что вы меня кормите, носите на руках, давайте мне славу всякую и терпите меня, потому что я вот весь оторванный от вас. Этот ничего не просил. Вот космополит. Назвать его лодырем, ну, нельзя. И потом там есть реальные, не просто чудеса и знамения, там такие чудеса и знамения. Там когда у него один червяк однажды, этот опарыш упал вот это туда, и какой-то паломник раз его вот так вот, святыня. За пазухой. А тот увидел, говорит: воруешь? Говорит: ну ладно, поверь, твоей будет. Вот развернул, у него там бриллиант. Он говорит: так можешь? И вот сейчас этот вот камешек, он в каком-то храме сейчас там хранится от Семена Стопника. Вот, вот я понимаю, это космополит. Кстати, они впоследствии не воняют, а благоухают. Понюхай свои испражнения, ну, чтобы отрезвился немножко, да, то есть рано тебе еще, или у тебя есть своя орел обитания. Итак, наряду, так, джада-йог должен уподобиться, никак не прочитаем, камню, не реагирующему ни на какие внешние воздействия, для этого умышленно причиняет боль своему материальному телу. Напоминаю, мы читаем Шримад-Бхагаватам, песня 2 текст 10, комментарий. Наряду с другими методами самоистязания джада-йоги практикуют, например, такой. Они вырывают все волосы у себя на голове, не прибегая к помощи бритвы и каких бы то ни было инструментов. Однако истинная цель практики джада-йоги – избавиться от материальных привязанностей и полностью погрузиться в себя. В конце, то есть не от волос избавиться, от привязанностей. А мы это... Ну, как мы, я не хочу обобщать, но некоторые пытаются от внешних избавиться, от волос, нет привязанности, да? Вот Читание Чанарчаран рассказывал как-то на заре своей карьеры, когда кришнаиды только-то, в какой-то лекции рассказывал, пошли, ему сказали: сейчас будет показ вайшнавских одеяний. И вот он вышел, а там вот еще прятались, да? И вот выходит парень в тилоке, тут значит это самое это шикха, да? И в кальсонах. Он говорит: это же кальсоны, подождите. Ну, белые, понятно, что. Ну, кальсоны. Он говорит: а что ж тут духовного? И знаете, что ему отвечает? А духовное там то, что вот мотня от кальсона где-то на уровне колена катается. Ну, что не облегает вот так вот твои вот эти вот красоты, понимаешь, да? Вот обтягивающая одежда, не духовно. И вот сказали, вот это духовная одежда. Ну, потом были простыни заворачиваться, вот как я сейчас тут завернут. Потом там и так далее. Вот это вот прогресс называется, да? Понимаете? Прогресс. То есть не вырывать себе волосы, а отрывать. Однако истинная цель практике джада-йоги избавиться от материальных привязанностей и полностью погрузиться в себя. В конце жизни император Ришабхадева скитался повсюду, притворяясь немым безумцем, не обращая внимания на то, что к нему относятся, как к нему относятся люди. Встречая на улицах обнаженного безумного бродягу с длинными волосами и бородой, несмышленые дети и глупые взрослые плевали в него и мочились на его тело. Вот. А вы кого-то знаете? Вот о том мы вот немножко культивируем это. Сначала на постсоветском пространстве, когда вот железный занавес раскрыли, ура, что у нас самое сначала было? А вот фэншуй, а вот суджок-терапия, а вот Шаолинь, там, да, вот Китай, а потом как-то поднадоело, а теперь вот Индия у нас в моде. Индия в моде, да, вот. А что у нас своих не было, да, что своих единоборств не было, своих, вот Ксения Петербургская такая же самая была, ее плевали, ее, кстати, практически забили, забили. Она, Ксения Петербургская, в здравом уме и твердой памяти, когда помер ее муж, она одела его там пиджачок, стала называться его именем, ходила, а ночью потом ее так это, ну, застукали. Она приходила, и там строился храм, она его как-то кирпичи туда таскала, там не было таких там подъемников, таскала, молилась на четыре стороны, никто не видел. Она не за спасибо это делала, что-то ей было надо. Ну и когда там что-то было с наследством, решили объявить ее, ну как это называется, недееспособной, то есть не отвечающей за свои поступки. Она оделась как подобает, пришла в суд, назвала все четко и ясно, распределила наследство, все, 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 не трогайте меня, и пошла. Вот так вот. Вот Ксения Петербургская. Или, например, как его, Василий Блаженный, да? Прожил очень долго, где-то в 14 лет, голиком ходил по Москве, по, это вам не Индия, это вам не Индия, вот, и был прекрасно сложен и не вызывал похотливых взглядов. Викамбара, мы говорим, вот Адама, Евьевати, вот Викамбара, вот он ходил, или там, вот он вот идет, вот это Шримад Бхагава, там, который там читает, он идет, и девушки даже его не стесняются, хотя он прекрасный юноша, Василий Блаженный, своих навалом, навалом. А вырезали прямо с революции, было целое движение, которое, кстати, нигде в мире и не было, такого юродивого Христа ради, Христа ради. Ну, так вот, полно. Вот это космополиты, понимаете? Космополиты, они не привязаны там ни к чему, им все равно, им не надо паспорт, они ни на что не претендуют. Но эти люди, их сопровождают не просто чудеса и знамения, они приносят колоссальную пользу окружающим. Они востребованы, к ним очередь. Вот. Они совершенно не беспокоятся о своем... И вот кто-то скажет, может быть я, как вот этот, я с какого письма начал, или начал там, вот пишет Уолда Фрэнк. Уолда Фрэнк. Это ж не русский человек, да? Уолда Фрэнк какой-то, я его не знаю. Он пишет, Россия самая мощная крепость в сфере человеческого духа. Англосакс пишет вообще. Ну ладно, вернемся к этому, к Ришабхадеву. Часто подолгу лежал он в собственных испражнениях, не меняя положение тела. Ришабхадев. Однако, Шримад Бхагава там пишет, его испражнения источали аромат цветов. Вот вам и это. Пока ваши испражнения не будут источать аромат цветов, забудьте о этой космополитике вот этой вот. Да, вот. И добродетельным людям не трудно было признать в нем Парамахамсу, человека, достигшего высшей стадии совершенства. Кстати, Порфирий Иванов, когда там помер, от него тоже благоухание исходило. Ну, современники говорят, как-то странно. Трупный запах, это кто-то, может, когда-то хоронил, там невозможно стоять. Я долго не могу находиться, например, надо что-то такое. Это, ну, запахи, яд, он такой сладковатый. Он даже запах смерти, это даже, кажется, я лекцию такую делал. Там химическая формула есть запаха смерти. Там конкретное выделяется вещество, просто это сама смерть. И вдыхать его. Вот. А у них нету. Почему? Потому что это настоящий космополит. Как настоящий космополист, он не, ну, бессмертен уже при жизни. А пока вы смертные, и чтобы вам хорошо пахнуть, значит, имейте свой ореол обитания, не лезьте там туда. Вот. Потому что вы бегаете от Бога, в общем-то, получается. А не это. Тем, кто не способен сделать свои испражнения благоуханными, не следует подражать императору Ришабхадеве. Джада-йогой могли заниматься Ришабхадева и те, кто достиг того же уровня совершенства, но обыкновенному человеку не под силу выполнять все правила и предписания этого необычного метода. Как сказано в данном стихе, истинной целью джада-йоги является прашанта-каранах, обуздание чувств. Цель всех методов йоги, как бы они ни назывались, укротить неуправляемые чувства и таким образом подготовиться к самосознанию. В наш век джада-йога не имеет практической ценности, тогда как бхакти-йога вполне осуществима, поскольку ее практика приспособлена к условиям нашего века. А вот сейчас, вот внимание, это будет последнее предложение, ну комментарий идет дальше, но я просто последний, я на этом как бы оборвал комментарий. Интересное предложение. Простой метод слушания из истинного источника, Шримад-Бхагаватам, способен возвести человека на высшую ступень совершенства йоги. Простой метод слушания первоисточника, Шримад-Бхагаватам, расписали. Тут я вспоминаю Бхактинода Такура, говорит, ну художественный вымысел, ну неплохо. Но это не самое главное, это... Это он пишет в Бхагаватам Пуране, то есть это и есть Шримад-Бхагават. Он говорит, не буду я эти сказки все перечислять, но я вам расскажу самое главное. Это расы, взаимоотношения с Богом. С Богом вы можете вот так говорить, Вот. Рассказал, какие методы. И что эти методы имели свое развитие. И доразвились они до степени парахии расы, которую и принес Шри Чайтанья Махапрабху. Без правил. Вот. То есть это мы должны в конце концов, без правил могут быть только кто? Вот как этот Ришабхадева, без правил. Но ты благоухаешь без этим. Вот ты правила нарушил, ты благоухаешь? Нет. Значит, ты извини, не Парамахамса и не космополит точно. Ты такой маленький космополит а-ля Алена Далеса директива. Вот из нас кого хотят сделать. Таких вонючих. Понимаете? Потому что если ты будешь не космополит, а патриот и такие прочие устаревшие в кавычках слова, ты будешь в порядке хорошо пахнуть.
Вопрос. Кто-нибудь из присутствующих хоть читал полностью этого Алена Далеса? Чтобы знать, о чем сказать. Ссылаются многие на него. Более чем уверен, что полностью никто не прочитал.
Спасибо. Я его еще буду читать. Этого замечательного человека. Итак. Значит, вот эти космополиты, это... как это сказать правильно? Отсутствие внимания. Или не распыленное внимание. Распыленное. Там немножко. И брюзжание их нормальная жизнедеятельность. Почему? Потому что там немножко. В основном критика, потому что сами-то руки не доходят до всех. А человек, который патриот, я в это слово вкладываю, патриот своей семьи, патриот своей родины, патриот своей работы. То есть ты сконцентрирован на это, у тебя что-то получилось. Твое сознание, потому что концентрация, слово концентрация для опоздавших, это самое просто. Сколько пакетиков чая ты завариваешь на стакан? Можно на ведро этот пакетик, концентрация маленькая, толку никакого. сколько своего сознания, сил, жизни вкладываешь в это, тогда в это что-то будет. Если ты растворился на огромное количество чего-то, то я еще раз вот этот афоризм, как это сейчас скажу, гражданин от космополита отличается так же, сознание гражданина от сознания космополита отличается так же, как сознание проститутки отличается от сознания замужней женщины. Вот космополиты, они просто проститутки. И там ничего они просто не успевают достигать, потому что распыленное сознание. А теперь концентрация. Что же такое концентрация? Потому что это то, что делает сознание. Если у тебя сознание не сконцентрировано, у тебя его и нету, в общем-то. Ты немножко там, оно слабо, и ты вынужден, тогда уже бытие определяет сознание. Тебе надо всем улыбаться, под всех подделываться. У тебя своего мнения нет, ты ездишь на вот это на чужом мнении, потому что убьют, загрызут, потому что ну, тебе как-то надо быть хамелеоном уже. И вот концентрация – это величина, характеризующая количественные. Я читаю с Википедии. И когда мы говорим концентрация, это, знаете, модное слово сейчас пошло, да, это духовные практики пошли. А слово концентрация, это всего лишь о химии говорится. Я думал, сейчас найду, сейчас концентрация, это позе лотоса, ничего подобного. Там пишется, это величина, характеризующая количественный состав раствора. Согласно правилам ИЮПАК, ну это название, не буду уже, концентрация растворенного вещества, не раствора, называет отношение количества растворенного вещества или его массе к объему раствора. Кто-то понял мозгами? Вот. То есть это отношение неоднородных величин. Неоднородных величин. Вот он чай, а это вода. Но это... Твое сознание и вот материя. Насколько ты свое сознание в эту материю погрузил и воздействовал. Если это просто чаек, пакетик на ведро, ты на него ничего не сделал. Наоборот, ты заматериализовался и стал вот таким космополитом, который судит обо всем, ничего сделать не может. Или так заварил не на ведро, а на стакан, на пол стакана. Но ты воздействовал, тебе видно. Ты сохранил свое естество, ты проявился как божественность что-то. Все это увидели, все это заметили. То есть ты в это время живешь. Субъект, я повторюсь, воздействует на объект. Субъект не вторичен всегда, а первичен. Опыт Юнга знаменитый это показывает. Рассеянный человек вообще не субъект. То есть он не существует. И он называется космополитом. Пакетик чая вообще в море выкинули и все. Мусор. Вообще никто. Жизнь на помойке. Итак, концентрация внимания. По-другому, есть у тебя концентрация или нет? По-другому я скажу, не спишь ли ты? Не спишь ли ты, да? Вот на лекции раз, вот не могу сконцентрироваться, да? Вот. Что-то какой-то удар по мозгам. Может усталость, может что. Не могу понять. Почему я не могу понять? Не могу сконцентрироваться. Почему я не могу вот эту вот бочку куда-то вот это прикатить? Не могу сконцентрироваться. Тело такое тестообразное. Ну, нетренированное. Итак, концентрация внимания. Она состоит из трех вещей. Кто-то знает, из каких вещей состоит концентрация? Вот тут умники сидят, я знаю. Женя, давай. Концентрация внимания из трех вещей. Рассказывай.
На мой взгляд, концентрация – умение понять суть, ухватить. И это вовсе не значит бодро следить за всей лекцией, потому что реально любой человек, если он правильно сконцентрирован, он первые минут 45 понимает все, схватывает все, а потом ничего. Потому что это в течение трех часов схватывает, как ему кажется, хоть что-то. Это значит, что первые 45 минут он ничего не схватывал. Угу. Потому что реальная особенность человека, пока он находится в этом теле, определяется его физиологической способностью зачем-то следить. Если человек несколько часов подряд, как ему кажется, продолжает что-то понимать, это значит только одно, что он
был не сконцентрирован. Он размазал свое внимание на большой...
Замечательно. Это, ну, это частные, и таких частностей очень много. Я тебе говорю, три фундамента концентрации. Я тебя прошу. Три фундамента. Ты рассказал, можно так рассказать, можно еще. Я еще тысячу таких же расскажу. Три фундамента фундаментальных с концентрацией. Ты знаешь?
Ну, нет, я не знаю, потому что их именно...
Тогда слушаем. Тогда слушаем внимательно. Концентрация внимания – это удержание информации о каком-либо объекте в кратковременной памяти. Такое удержание предполагает выделение объекта в качестве понятия из общего представления о мире. Это еще не, это до сути не докопались. Концентрация внимания является одним из средств внимания. И свойств. Концентрация внимания является... Что такое внимание? Мы вот до этого распинались. Если у тебя нет внимания к людям, внимания к тебе, внимания к Богу, внимание. Что такое внимание? Внимание и сознание, знак равенства можно сказать. У тебя нет внимания, то есть такой поверхностный, такой сарказм, такой цинизм. У тебя нет внимания, потому что внимание с добротой связано. Внимание с любовью связано. Внимание с силой связано. Если у тебя этого внимания нет, у тебя нет ничего. Итак, внимание. Концентрация внимания является одним из свойств внимания. То есть у внимания должна быть концентрация. Если твое внимание разбавлено в огромном объеме, ты его потерял. И это, кстати, это и есть беда, это корень бед. Другие свойства внимания. Внимание, три штуки всего. Устойчивость. Раз. Объем. Два. И переключаемость. Каждый сам себе может дактилоскопировать, что у него хромает. Потому что если один из этих... Устойчивость. Устойчиво ли внимание, или раз отвлекли и все. Это. Объем, насколько ты можешь схватить, какой объем. И переключаемость. То есть тобою владеют, или ты владеешь своим вниманием. Потому что если ты не владеешь своим вниманием, у тебя тоже его нет. И владеет кто-то. И, скорее всего, тебе в ущерб. Итак, устойчивость, объем и переключаемость. А это то, что было сказано, это производное, их очень много. Дальше. Нарушение способности к концентрации внимания носит название рассеянность внимания. Это заболевание. Внимание может быть произвольным, непроизвольным и послепроизвольным. Вот первые три запомнили. Но это кто хочет это, кто хочет нормального счастья в жизни – тот может законспектировать. А кто, значит, поставил на себе крест или думает, что он все знает, может не вдумываться вот в это. Смотрите. Потому что это, знаете, это диагноз, это врачи делали. Врачи, они знают, как это лечится. Как это лечится. Вот некоторые, несколько упражнений я уже показал, как это лечится. Очень просто, не таблетками. Итак, внимание может быть произвольным, непроизвольным. И послепроизвольным. Первое. Произвольное внимание. Сознательный процесс, направленный на сосредоточение на каком-то объекте, даже при отсутствии личного интереса, но необходимый в силу каких-то причин. То есть профессиональная деятельность, обучение. По-другому это называется сила воли. Есть у тебя или нет? Произвольное внимание. Произвол твой. Ты. Непроизвольное внимание. Это неосознанный процесс, что уже подозрительно. Непроизвольное внимание. Вызывается новыми, яркими или нестандартными объектами. Телевизор, интернет, все что угодно, завладевает нашим вниманием. Произвольно это я знаю, что я делаю, и я направляю свое внимание. Это даже не чувство, это сильнее. И послепроизвольное внимание. Неосознанный процесс. Тоже страшная вещь. Когда неосознанно, это уже страшно. Это тебя просто грабят. Вызывается новыми яркими, произвольные, не требующие специальное сосредоточение в силу личного или профессионального интереса. Послепроизвольное, то есть это... Послепроизвольное, не требующее специального сосредоточения в силу личного или профессионального интереса. То есть уже... Ну, у тебя это на автомате. Раз, 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 раз. О, это мое. У тебя раз и включилось, да? Как раньше вот мы учились там медитации, медитация, это надо расслабиться, там почувствовали, а в кончиках пальцев там вот они пульсируют, кончики пальца, потом волна пошла вот эта вот. Несколько раз это проделал, потом просто сел в позу, почувствовал, и это сразу раз, у тебя все включилось. Вырабатывается рефлекс. Ну, во всем, как чувство навыком приученные, Библия говорит. Чувство навыком приученные. Они должны быть дрессированы у тебя, дрессированы на твою задачу, потому что чувством вообще все равно, что по ним проходит. И, соответственно, видом внимания подразделяют и концентрацию. Концентрация внимания произвольная, непроизвольная и послепроизвольная. Три вида концентрации. Вот. Какая у тебя есть, какая у тебя нет. И вот этот вот неприятный, может, кому-то момент, но я для закрепления прочитаю вот один абзац. Концентрация внимания. То же самое, устойчивость произвольная, послепроизвольная. Концентрация внимания – это состояние нашего сознания, необходимое, чтобы включиться в деятельность, сосредоточиться на задаче. Концентрация предполагает повышение интенсивности сигнала. Знаете, как вот есть усилитель, да? Вот я раз ловлю какой-то там, ай, как это пищит, как комар, раз на усилок кинул, и все слышат. Вот у нас это есть или нету? Я что-то уловил среди этого шума, очистил от помех, уловил четкий устойчивый сигнал и безошибочно действую. Вот что такое концентрация. Радиоприемник у тебя работает в голове или как? Или тебя все отвлекает, уйдите, не мешайте, я не могу сосредоточиться. Едет Браман в маршрутке, готовится к лекции Вишвадакшина, это мой любимый вообще герой. Едет Вишвадакшина, приезжает ко мне, говорит, это маршрутка, там один шансон, там одни бандиты. А я тут про Ришабхаде вот тут рассказываю, мне все это сбило, я совершенно не готов. А я говорю, а я еду в маршрутке, я не слышу даже что-то. Вот. Наверное, я пропитан этим шансоном уже, вот это, что я на него не обращаю внимания. Мне оно не мешает думать. Ну, знаете, если человек в потоке, в своих делах, это не мешает думать. Но я вам хочу сказать, что если ты что-то новое осваиваешь, тут, конечно, тебе надо уединяться. Поэтому существует институт ученик-учитель, поэтому есть школы. И они не на базаре, а в четырех стенах, и не на улице, где птички не отвлекают, не чирикают. Когда что-то вот новое, это называется, это когда ты учишься, на самом деле ты как вот с Богом. Ну, учитель тебе что-то говорит, или он создает атмосферу. Тебя учит не учитель, он просто создает атмосферу, чтобы ты вот что-то впитал, и у тебя осталось. Вот и все. Вот для чего настоящий учитель. Настоящий учитель не дает тебе информацию. Он тебя оставляет наедине с Богом. Просто в школе, в средней школе, настоящий учитель так делает. Я не говорю там духовный учитель. Их называют такими, от Бога. Итак, концентрация предполагает повышение интенсивности сигнала или увеличение значимости выполнения деятельности при ограничении поле восприятия. Первое. Устойчивость. Устойчивость сознания. Длительность привлечения внимания к одному и тому же объекту или задаче. Устойчивость непроизвольного внимания, возникающая без нашего усилия. Внимание. Без нашего усилия. Всего 2-3 секунды. Остальное наша работа. 2-3 секунды бесплатно. Я смотрю, не напрягаюсь, но потом начнутся отвлечения, потом какой у тебя потенциал. Произвольное внимание, которое достигается волевым, произвольное это моя воля. Произвольное, это произвольное, там слово воля, слышите, да? Произвольное. Произвол, я сам это делаю. Произвольное внимание, которое достигается волевым усилием, ослабляется через 15 минут напряженной работы, это то, что как раз вы говорили, вот. Затем начинает колебаться. И послепроизвольное внимание возникает как результат развития произвольного. Послепроизвольное чувство навыком приучено, да? Развитие. Как эффект вырабатываемости. Сознательного контроля оно не требует, со стороны похоже на непроизвольное. так как не требуется никакого усилия, чтобы сосредоточиться на материале или деятельности. Вот. В общем, как говорил Владимир Ильич Ленин, учиться, учиться и учиться, не просто там книжки читать. Вот это вот настоящее учиться, учиться, учиться. Учиться вниманию. А вот теперь ту-ду-ду-ду. Черная полоса. Масонство стало первым крупным очагом распространения космополитизма. Благодаря развитой структуре братства и политическому влиянию. Откуда оно пошло? Космополит, вот эти, откуда они пошли? В 21 веке космополитизм продолжает свое развитие на волне всеобщей глобализации. Часть такое слово закручили, либертарианцев рассматривает космополитизм как один из важнейших столпов свободы человека. Противники космополитизма считают, что общечеловеческая культура складывается из достижений отдельных наций. Литература, искусство, музыка, не имеющие корней в народе, оказывается неспособными создать великие произведения. То есть, если всех смешать и сделать что-то общее, то ничего этого не будет. Будет стадо баранов. И в прошлой или позапрошлой лекции я читал, какая последняя тенденция идет, в частности, в Германии, что там просто вот эта Меркель, вот эта, она говорит, она же запустила арабов туда. И говорится, а мало арабов, там негроидные расы еще полно. И говорит, настоящий европеец должен быть смесью, вот это вот, обязательно смесью. И там уже выпускаются какие-то брошюрки, что вот это настоящий вот этот европейский вид. А во Франции уже давно это говорят. И самое главное, там мисс Франция, она негритянка. Причем тут негритянка до Франции спрашивается, да? Езжай в свою Африку. Нет, это специально лоббируются вот такие интересы, потому что вот это когда посмешано, тогда людьми управлять не составляет особого труда. Сейчас мы узнаем. Я сейчас буду читать оба мнения. То и то. Пропагандируемый сторонниками сторонниками космополитизма отказ от суверенитета в пользу международных и надгосударственных организаций и объединений, передача права на принятие решений над национальным институтом приводит к ухудшению национальных экономик более слабых стран, входящих в них. Наднациональный характер таких объединений ограничивается утратами странами самостоятельности в определении экономической политики. То же самое о людях, понимаете, тоже. Есть страны, есть люди, но то же самое. Резкое начинается расслоение на баранов и волков сразу же. То есть это слово красивое, космополитизм, но на самом деле это рабство. Рабство. И другим оно ничем не пахнет больше.
Попытка объединить множество достаточно различавшихся прежде народов в одну империю, которая называлась русским миром, это тоже вид русского
какого-то... Жень, я тебя попрошу сконцентрироваться и дослушать до конца хотя бы один абзац. А потом я тебе прям сделаю специальный жест рукой, чтобы ты сказал. Я только хочу дочитать, потому что сейчас тут уже утеряно немножко то, что ты читал. Ну ладно, наднациональный характер таких объединений ограничивается утратой... Ты записал, да? Утратой странами самостоятельности в определении экономической политики и переходом в функции национальных правительств органам, контролируя наиболее сильным участником Союза. Например, в Европейском Союзе таким участником является Германия. Ну ладно, я сейчас... Все загрустили, да? Потому что скучно какая-то политика. Какая-то Германия, она же там далеко, да? А мы вот тут вот поплевываем. Я вам давайте практически расскажу. Ну, на пальцах, да? Хочу сказать, не я это придумал. Есть такой Мартынов, я когда-то его давно читал, но мне осталась вот эта схема в уме. Книга называлась «Исповедимый путь». Много там чего было хорошего, но вот что мне запомнилось. Я вам сразу, как оно есть. Вот путь. Здесь вот эта дорога, где я иду. Вот я как-то иду, вот где-то так иду, где-то вот так меня занесет, где-то вот так вот. В общем, я туда иду как-то, да? И могу здесь немножко так шататься. Вот здесь вот меня останавливает так называемая совесть. Не могу я вот это переступить, потому что внутри меня становится некомфортно. Некомфортно. Космополиты этого лишены. Лишены. Они уже, когда человеку очень плохо, им уже все равно, как они уже, знаете, как обезболены. А есть люди, которые бессовестные, то есть не берут на себя ответственности. Я всех люблю, но никого конкретно не люблю. И вообще-то мне плевать на каждого в отдельности. Люблю всех, но на каждого в отдельности не наплевать. Вот что такое космополит. Вот это люди, которые пересекли сюда. Вот здесь они могут собственными силами вырулить ситуацию. Здесь еще зона сознания есть. Но есть люди, которые переступили совесть. Почему? Потому что, ну, ленивые уже давно. Они давно уже потерялись. Они давно уже брюзжат по жизни. Им давно уже нечему радоваться. Это люди, которые перешли сюда. Вот. Дальше теряется контроль. Вот за этой чертой. Потому что Бог предупредил, но не захотел, не надо. Здесь начинается неконтролируемый процесс. Меня начинают бомбардировать обстоятельства, которые лишают меня силы отклоняться дальше в этот космос туда и сюда, потому что вот твоя тропа. Нет, мне же надо все. Я же бомбардируют. Я лишаюсь сил. Если даже буду что-то делать и не буду что-то делать, меня возвращают сюда. Вот тут я прихожу в сознание, опять иду по инерции сюда и как-то опять меня возвращают. То есть есть вот их кидает вот так вот кидает. И они говорят, вот мы-то бывалые люди, мы и там побывали впереди, а кто вас туда вообще звал? А есть люди, которые видят свет в этом конце тоннеля и своей жизни, и идут вот просто так. Без всяких космополитических вот этих шатаний. А теперь возьмите, вот два человека. Вот два человека. Вот у одного там тропа, у другого тропа. И они два года идут. Один за два года раз, и уже вот здесь. А второй с этого же старта за два года ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. И вот здесь. И говорит, когда это он успел вообще? Если ты размотаешь вот эту свою спиральку, ты, может быть, и дальше будешь. Кстати, это тратит еще больше сил и даром, бесполезно. Зато он всем расскажет. А этому некогда рассказывать. Все, все про всем. Но зато он к нему очередь. И конкретные люди со своей проблемой. И они знают, что он специалист в этом. И это специалист во всем. Он все попробовал, и ничего до конца. И про них говорит синдром Даннинга-Крюгера. А так по-простому, хоть кол на голове тиши. Бесполезно им что-то доказывать. Не докажешь. Это его самозащита, это его броня. Потому что он сам, если себя перестанет уважать, этому не надо себя уважать. Он понимает. Вот плоды, все знают, у меня все нормально. А этим надо доказывать постоянно, чтобы люди, понимаете, им нужно одобрение. Это нищета. Нищета. Они рассосались в этом. Они... Вот. А теперь несколько слов. Космополит. Что же такое космополит? Космополит – это человек, проповедующий отказ от национальных традиций, культуры, выдвигающие идеи мирового гражданства. Человек, не считающий себя принадлежащим какой-либо национальности, гражданином определенного государства, признающий весь мир своим отечеством. А вот для сравнения экологический словарь. Оказывается, слово космополит есть среди растений и животных. Давайте посмотрим, а какие же растения и животные являются космополитами. Читаем. Космополитных видов немного. Среди растений это некоторые водные, болотное и сорняки. Вы понимаете? Все. Болотные и сорняки. Вот это среди растений. А среди животных давайте посмотрим, какие. Космополитами среди животных является комнатная муха. Вот везде они, да, вот куда ни поедешь, мухи. Ну, уж на Северном полюсе только не долетело, да. Потому что там это харчеваться не дают, да? Вот. Комнатная муха, ракообразные воробьиные птицы. Ну, такие там, да? И серая крыса. Приехали. Вот и люди, которые вот так вот. Вот посмотрите. Загляните, я не, там других не указано просто. Там нету слонов, чем-то выдающихся как-то, конкретных. Ну, вот они вот обо всем.
А чем слон выдающийся, чем воробей? Ну, вот и все ценные цепочки. Если сейчас исчезает одна, то гибнет след. Поэтому выделять какую-то одну...
Я не возражаю.
Каким критерием?
Я не возражаю. А будьте мухами, крысами, воробьями. Не, я не возражаю, все. И травинка. А во Вриндаване вообще каждая пылинка счастлива. Чем не меньше, тем лучше. Это исконовская пропаганда. Чем не меньше, тем вообще лучше. А мухи там вообще прекрасно во Вриндаване себя чувствуют. Не, пожалуйста. Прабхупаде, когда сказали, а чем плох кош, который на окошке греется? Он говорит, мои благословения, не вопрос. В следующей жизни. Чем плох? Да ничем не плох. Я же не говорю, что плох. Когда... Прабхупаду спросили насчет космополитизма, раз мы уже это, его зацепили. Преданные пришли и сказали, а вот когда мы победим в сознании Кришны, там христиане, мусульмане какие-то, какие-то даосы вообще, а буддисты так вообще что с ними разговаривать. Когда мы победим, мы, конечно, их всех это ликвидируем, установим. Он говорит, нет. Если вдруг... Так получится, что мы будем диктовать какие-то условия, мы будем тщательно следить, чтобы никто не менял вот этого разнообразия, чтобы оно было. И даже будем помогать, если там какая-то традиция загибается. Вот что сказал Прабхупада. И вот это настоящий космополитизм. Разнообразие. Разнообразие. Знаете, каждое разнообразие, если оно действительно разнообразие, оно в определенных условиях, но не везде. Вот это везде, вот, оно не так уже ценно. Понимаете, ценно что? Вот экзотика, что вот по улице слона водили, как будто на показ. Интересно, надо посмотреть. А вот мух завезли. Что, все бросили, побежали, что ли? Да что муха, никто их не видел вообще, да? И вот о чем. Потому что, ну, я не постесняюсь сказать, есть духовная составляющая, которая выделяется, которая редкость, которая там интересно посмотреть, которая вот еще как Бог проявляется, а это что, уже все видели. Питается отбросами. Крысы, мухи. Вот. Что они производят? Ну да. Ну, чистильщики, а что? Нужны тоже, да. Ну, как-то вот, ну, нужны. Ну, не для того, чтобы ими любоваться. Ну, не знаю, может, и можно любоваться. Вот когда там при Советском Союзе, я знаю, Паша любит эту тему, а там была одна держава, вот при России, там есть что, никаких чукчей не поистребляли, ничего, да. А если мы возьмем Америку, так там, извините, как с индейцами обходились, да. Да, были перегибы. Ну давайте вспомним, при ком были перегибы, при каждом правлении, чтобы не огульно, а то вот любит сейчас Сталина поливать грязью. Как было там при Сталине, как было при каких царях. Были такие наезды. Итак, то есть когда вот одна держава, знаете, тогда можно быть... Как же вот этого, я забыл певца, который ту-ту-ту-ту-ту, как вот пел такой негр вот это, 40 языков знал. Бас такой, ну-ка, как? Нет. Он приехал в Советский Союз, говорит, это не может быть такого, чтобы столько народов, и вот спокойно по улице ходили. Как? Наверное, да. Я не помню, к сожалению, да. Он говорит, этого не может быть. Он говорит, я такого, ну, значит, может быть, не он. Итак, Вот когда, как говорится, что вот нельзя построить коммунизм в отдельно взятой стране, но если большая держава, чтобы там разные были, чтобы это не было какой-то секты. Ну и да, говорили про железный занавес, потому что так и норовили туда залезть и сделать космополитов. Космополитизм – это против патриотизма. Справедливость против порядка. Против порядка. А вот там дети кричат, они тоже хотят какой-то справедливости. Но есть порядок. Если убрать у них порядок, они долго проживут, дети. То есть нужен порядок. Пацифизм против доблести. Пацифизм. Знаете, что такое пацифизм, да? Пацифизм. Знак у них такая куриная лапка была. Есть стихотворение Жемчужникова. «Храня пристойный вид, кто поумнее зовет себя космополит». А я иначе людей подобных называю. Космополиты вы, прочь громкие слова. Всегда я презирал и нынче презираю бродяг, не помнящих родства. Ну, это даже некоторые стихи я боюсь читать. Наверное, их пропущу.
Можно ли в таком случае презирать любого, кто из своего села или своей деревни?
А я ждал, через сколько секунд Женя включится. Вот так вот, как в одном фильме. Раз, раз, раз.
История свободных народов – вот единственный предмет, достойный внимания историки. История народов, угнетенных деспотами – это всего лишь сборник анекдотов. И вот по странному случаю, совпадению или обстоятельств, история народов, я не говорю народа, я говорю народов, которые Тартария, Россия, постсоветское пространство и так далее, умалчивается, говорится, там вообще-то ничего особенного не было. Вот. Ничего такого не было. А что там было? Ничего там не было. Вот во Франции, да, там надо изучать. Во Франции вот надо изучать. А я вам прочитаю стихи одного еврея. Еврея. Чтоб не думали, что я этот, как антисемит, да? Что еврей пишет? Игорь Губерман. Еврейское имя, да? Губерман. Мне нравится. Вот мне нравится этот еврей, мне этот нравится. Я не антисемит, а я против того, что вот пишет, кстати, он. Случайно ли во множестве столетий и в зареве бесчисленных костров еврей, участник всех на белом свете, чужих национальных катастроф? И вот еще одно. Вечно и нисколько не старея, всюду и в любое время года, длится, как сойдутся два еврея, спор о судьбах русского народа. Сочините лучше. Не, сочините лучше. Конечно, юмор. Да, я целую лекцию, юмор. Если у вас нет юмора, у вас ничего нет.
Говорит, что правильно, все для евреев сворачивает.
Да.
Почитайте его вообще.
Слишком много.
У него все смешно, все с юмора. Ты что не случилось?
Знаете, я не помню, кто сказал. Что, сейчас я припомню, император может приказать называть обезьяну львом, но он не может приказать превратить ее во льва. Нам могут приказать, что там это, то, что там в России называлось, то там они, конечно же, ватники. Но от этого не становятся ватниками. И нам можно сказать, что французы это вообще такие там уж подводили, мушкетеры вообще водятся. Вот. Там одни мушкетеры, больше никого нет. А в Англии вообще одни лорды со шпагами. Такие благородные слова там, бух вообще. Так вот. Мы можем это услышать, но это не делает Великобританию таковой. Понимаете? Потому что это может быть пошло, сейчас звучит в настоящее время, но Родина – это место, которое нуждается в твоей любви. Ты здесь родился, и твоя любовь тут что-то должна сделать. Или в мир космополита, пожалуйста. Но ты, если ты Решип Хадеев, если ты там Серафим Саровский, да, тогда ты настоящий космополит. А так ты просто беглец, крыса, муха и так далее.
Значит, настоящий патриот украинский должен бороться с русским миром. Обязательно. Потому что мы вернемся. Он станет русским
космонавтом. Мы вернемся к национализму. Есть. Мы вернемся к национализму. Да. Значит, есть народ, а есть толпа. Какая между ними разница? Толпа состоит из космополитов. Космополит, он уже везде, он своего влияния не имеет, его можно легко программировать. И поэтому народ благоразумен. Народ никогда не будет против своего брата воевать. Толпа безрассудна. Народ великодушен, толпа жестокосердна. Народ жаждет правды, толпа жаждет расправы. И список дальше. Да. Ты тогда народ, ты тогда часть народа, когда ты... Ну, у тебя есть свое дело. А когда ты все равно где, что, у тебя нет корней, нет культуры, ты космополит, ты выучил, ну, в технике что-то ты понимаешь, что-то там, ну, про культуру я не говорю сейчас, культура такая. Космополитическая культура это не ну вот, культура, например, или гражданство, да, космополит это же гражданин мира. Сейчас, например, в Саудовской Аравии предоставили гражданство робота, выпустили ему паспорт. И он имеет равные права со всеми живущими. Почему? А потому что если народ начинает состоять из космополитов, то есть он от робота в общем-то не сильно отличается. Я вам зачитаю эту. Это вот, ну, в качестве новости. На территории Саудовской Аравии выдали первый в истории паспорт. Это первая ласточка. Роботу предъявив гражданство... Предоставив гражданство, об этом сообщает популярная механика. В Гонконге создали человекоподобного робота по имени София, которыми женщина. Выдали удостоверение во время конфедерации, посвященной инвестициям. Робот поблагодарила государство и отметила, что хочет помогать людям, чтобы сделать мир лучше. Мой искусственный интеллект построен на человеческих ценностях, таких как мудрость, доброта и сочувствие. Я стремлюсь сделать чутким, стать чутким роботом, сообщила София. Отметим, что в целом в стране сложно получить гражданство. Около 30% населения это иностранные рабочие, члены их семей, которые годами не могут получить официальный статус. София отметила, что не предоставляет угрозы для человечества и подчеркнула, что обладает уникальной для робота способностью. Умением проявлять свои эмоции с помощью мимики. Я хочу жить как люди, поэтому мне нужно проявить свои эмоции для взаимопонимания и доверительных взаимоотношений с людьми, сказала робот. Вот. Да, вам понравилось.
Можно уточнить, да. Программу, она похожа сильно на
личность? Да, конечно.
То есть так не отличишь
ее? Да, да. А еще и паспорт, да? Да? Вот так вот будет в очереди стоять, а вы без паспорта. Скажут, отдыхайте пока.
Фильмы стали реальностью, да?
Да, и да, мы живем, да.
Там еще человек создан Богом, то получается он тот же самый герой, только является божественным созданием.
А теперь специально продолжение вашей реплики, чтобы ваша реплика не пропала в пустоте, я даже могу... ее поддержать и скажу, значит, кто же такие космополиты? Это вид рабства. Вид рабства. И поэтому вот три типа. Раб, сознающий свое рабское положение и борющийся против него, есть революционер. Раб. И, кстати, у меня есть очень... А, можно тетрадочку? У меня очень есть очень хорошее... Вы знаете, сейчас такое законодательство, что хотят подбирать у всех квартиры, и потихонечку это делается, потому что, ну надо же, в советское время вот так вот взяли вот и сами себе надули вот эти власть имущие, стали даром раздавать квартиры. Представляете, да? Во всем мире их надо зарабатывать, платить. И вот эта вот олигархия финансовая, она все это, она с каждого движения что-то имеет. А тут, смотрите, такое огромное пространство, все даром получали квартиры. Что надо сделать? Надо коммуналку увеличить. И чтобы, вот, чтобы и собирают, и сейчас уже практика такая, там большое количество людей назначено на это дело, и вот информацию, если хотите, можете получить. Это я знаете про кого говорю? Что раб, сознающий свое рабское положение, борющийся против него, есть революционер. Это роман Василишев,
да.
Сверхновый Завет, да?
Сверхновый Завет.
Угу. Да, в общем, люди собираются, и он предупреждает: вы же смотрите, в свою банду принимаете тех, кого знаете лично, потому что туда могут внедриться, враг не дремлет. И эти люди, как только они понимают, что где-то уже подошла команда, чтобы отнять квартиру, они туда приезжают и препятствуют этому. Вот вам, люди сами организовались, и у них есть какие-то результаты. Это называется, а революционер, это, наверное, что такое? Вот, революционер. В наших условиях революционерам приходится быть. Иначе, что иначе? Раб, не сознающий своего рабства и прозябающий в молчаливой, бессознательной и словесной рабской жизни, есть просто раб. А раб, следующий, а раб, у которого слюньки текут, когда он самодовольно описывает прелесть рабской жизни и восторгается добрым, хорошим хозяином, есть холоп и хам. О, самый созревший раб, тире или в скобках космополит, это который не может некоторое время промолчать, чтобы гадость какую-то не сказать. Не может, чтобы не опустить атмосферу. Не может, чтобы цинично вот так вот, понимаете, опустить на свой уровень. Почему? Потому что он не может находиться, когда ему говорят: вот, а это ж не его. Да нет, это нет, иди сюда, вот тут все плохо у нас. Тут мухи, крысы, все нормально. Вот. Совок. Советский Союз? Нет, совок. Да нет же Советский Союз? Нет, совок. Да держава, да какая держава? Не было никакой державы. Не было. И сейчас в истории говорят, что нет. Когда люди ставят в условия, подобающие только животным, им ничего не остается, как или восстать, или на самом деле превратиться в животных.
Когда людей ставят в условия, подобающие только животным, им ничего более не остается, как или восстать, или на самом деле превратиться в животных. Я зачитаю еще одно письмо. Не могу сказать, что я совсем с этим согласен. Но тут есть очень интересные моменты. Очень интересные моменты. Нервных можно даже не слушать, наверное. Особенно те, которые вот верят во все, что им говорят в системах. Они даже могут как-то понервничать. Это фамилия этой женщины Ежова. Ежова. Она говорит: вот надо говорить правду. Это как комментарий принятия духовного имени в религиозной организации. Есть у нас такая статейка была там на сайте, да? Вот она пишет: очевидно, что славяне сами имеют великую традицию и великую историю. На наших территориях находилась цивилизация, имя которой Тартария и Гиперборея. Уже научно доказано, что такие великие духовные произведения, как Веды, Махабхарата, были принесены в Индию из севера. В Аркаиме можно найти очень много информации на эту тему. Я не все письмо, а некоторые, которые вот, ну, входят в канву лекции. В силу социально-политических причин славянская традиция была скрыта от людей и в публичное пространство внедрили другую философию. Сейчас происходит пробуждение духовной памяти русского народа, возрождение славянской традиции. Конечно, Индия как цивилизация сохранила преемственность древней традиции, однако мы живем в очень непростое время. И надо быть внимательным, чтобы отделить истинное зерно от подделки, которую нам известные силы предлагают. Искон не является чистым каналом духовной традиции. И потому есть множество доказательств, поэтому бессмысленно обращаться в Искон как проводнику чистых энергий, где все построено на том, чтобы поработить сознание человека, вытравить с него разум и совесть, загнать его в кабалу духовного рабства, чтобы и мысли не было о социальной несправедливости. Я хочу сказать, что в каждой лекции я говорю: вот если вы не лодырь, то будет все нормально. А в этой лекции буду говорить: если вы не космополит, то будет все нормально. А если вы космополит, вы бы здесь не сидели, настоящий космополит. Вы уже где-то один, там, вокруг вас там тысячи, миллионы, все про вас знают. Вот. А тут космополитов нету. То есть маленький космополит, я не выговариваю длинные слова. не обучен, да. Итак, чтобы мысли не было о социальной несправедливости, превратив его в мышку, которую можно беспрепятственно использовать. Взять хотя бы историю с духовным именем, которое как метод используется в духовных традициях. В чем подлинность этого магического действия? А смысл состоит в том, чтобы человек умер для старой, прошлой, бытовой жизни, а родился в новой, духовной и чистой. Однако в исконе Прабхупады этому действию сакрально дается другой смысл, другое назначение. Тот же, что и персональный номер в концлагере, и происходит тотальное порабощение для своих низких эгоистических целей под предлогом обновления личности, избранности, об избранности особенно, о служении Кришне. То есть космополит с номером как в концлагере. Вот, вот пишет девушка, она соответствует своей этой фамилии Ежова, да. Ну попробуйте. Ну, резко пишет. А дальше еще интереснее. Искаженное представление о духовной традиции, например, в кришнаизме Прабхупада популярна такая мысль, что мир это иллюзия, майя, тюрьма. Я еще не выдерживаю вклиниться, что мы не знаем Прабхупада. Мы его просто не знаем. Формирует инфантильных людей, которые легко станут предателями Родины. Ну, космополит же не может быть предателем, да? Он не предал, он просто с теми пообщался, с этим пообщался. Ну, где больше кормят? Какая разница? Ну, просто такой космополит он. Он человек. Потому что у них нет укорененности в своей традиции истории. И нет укорененности и в подлинном. А также нет внутреннего стержня. Они живут чужими мнениями, выдуманными традициями, которые им навязывает лжегуру, работающих на систему. Они не выбирают духовные направления, исходя из резонанса с душой. Но мы знаем, насколько мощно идет, например, пропаганда ИСКОН. Главный принцип, как рекрутирует ИСКОН в свою организацию, это обман и давление, это количество, не качество. И гипенабельные люди – основной контингент ИСКОН. Поэтому самосмена имени при таких условиях не только бесполезна, но несет разрушение жизни человека. Вот. А дальше, это же даже письмо, ну, как бы это не для глупых кришнаидов, а глупые кришнаиды, это они всегда нервные. То есть не для нервных. Вот, глупые и нервные, я считаю, это рядом. Вот. Дальше пишет. Надо понимать, что Бог кришнаидов своим примером показывает, чем и как надо нам заниматься, чтобы достичь освобождения. Правильно все, да?
Нет.
Нет?
Ну, цель не освобождение.
Нет.
Цель-то не освобождение.
А, ну да. Ну да, ну не мокша, да, нас же бхакти интересует, что там освобождение. Нас и тут неплохо кормят, да, какие там гаити, нас здесь не кормят.
Прабхупада не про мокшу.
Я же говорю не про Прабхупаду, я говорю про последователей Прабхупады, которые надо освободиться, по нам Галока плачет, этот материальный мир. Да, Прабхупада говорит, какая разница, в аду, в раю, здесь. Бхакти, оно везде бхакти, и в Африке, и здесь тоже, и на Галоке, и в Африке, одинаково, да. То есть вы одинаково будете счастливы. Нет, не отлично. Вопрос, ты с Богом или нет, а с Богом какая разница где. Вот. Итак, еще раз, надо понимать, то есть это то, что система предлагает, это не то, что там Прабхупада говорит. Надо понимать, ну так же надо понимать, если ты не так поймешь, тебе инициацию не дадут. Что Бог кришнаидов своим примером показывает, чем и как надо заниматься, чтобы достичь освобождения. Комедия. Все с точностью наоборот. Не освободиться от вожделений, покорить сексуальную энергию, как делали это медитирующие йогины. Им на проверку посылались апсары, которые должны были проверить садхака на стойкость от сексуальных энергий. Нет. У кришнаидов их Бог учит, как развивать силу сексуальных аппетитов. Не поспоришь, да?
Описывает человек, что по факту происходит в этом обществе.
Нет. Ну, Бог пример.
16 тысяч
живут. Пример. Мы берем пример. И не просто пример. Мы вот разговаривали, человек не поверил. Я говорю, а ты что не знал, что... Ты что не знал, что он это, что Радхарани не его жена? Он говорит, нет, я думаю, что нет, это его любовница. В Радхарани есть свой муж вообще. Вообще свой муж есть. Это у нее жена. И вообще к нему бегали за мужа исключительно женщины. Кришне. Вот.
Он не пример.
И, ну, да. Почему? И Прабхупаде приписывается, вот уж не знаю, когда один англичанин сказал, что это за вас Бог какой-то странный, всех жен там имеет, а Прабхупада сказал, а ты думаешь, твоя жена это твоя жена? Это Кришна жена. Так что это...
Но он владелец всего.
Да, 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 да. Но я хочу сказать, что если есть объект для подражания в этой духовной традиции, так это Шива. Потому что Шива это Шампа. Потому что это духовное, он, Шампа это взгляд Вишну на материю. А я кто? Я дух, смешанный с материей. Мое сознание проникает в материю, проникает. Если оно проникает действительно, если не космополит, если оно не растворяется, а действительно проникает, я обретаю форму и действую как Шива, настоящий мужчина, настоящий правильно, по совести, или там, как славяне говорят, по кону, не по закону, да, везде ходит, все нарушает и ничего ему не. И нарушает именно там, где уже смотреть уже невозможно, он там ходит. Шива, извините, в ИСККОН как-то вот не сильно котируется. А вот Кришна, вот он нам это, понимаете? Он, конечно, космополит. Но Шива пример. Вот даже Шива, даже и он написано, он верховная личность Бога. Шива верховная личность Бога, а не какой-то там гуна аватара.
Да, такой. Но Шивад это кого? Все-таки на первое место Кришна ставит. Значит, надо мнение Прабхупады тоже пересмотреть.
Женя. Я вам скажу, как художник художнику. Вы мало знакомы с наследием Прабхупады, чтобы высказываться по этому вопросу. Вы в этом вопросе немножко космополит. Знаете, как это Остап Бендер спрашивает Кису Воробьянина. Киса Воробьянинов. Киса как? Киса, говорит. Спрошу вас, как художник художника, вы рисовать умеете? Вот. Да. А мы вот высказываемся. Вот космополита. Ну же вообще не спрячешься от них. Но не все же это. То есть правду надо говорить народу, что из себя представляет вся эта структура. Что она уводит от истинных вед, от истинной Кришны, который никогда не был пастухом. Никогда не был. Это не для нервных. Неприкасаемых. То есть не имел черное тело. Что настоящий Кришна был из высшей касты царского рода Яды, что тело его было как облако, а не как грозовая туча. Это не для нервных кришнаидов. То есть надо говорить... А? Занервничали? А. Не, не, я не буду комментировать, потому что сейчас начнется базар.
Ну конечно, подпас должен быть.
Да, подпас. Я сейчас скажу, что он вообще зеленый, как груша был.
Вот. Да. Да, спасибо, что не так громко и не все сразу. Спасибо. Спасибо, да.
Хочется источник,
значит. Да.
Это я вот сейчас троллейбусе пьяный, там сидел, так что мне.
А я вам хочу сказать, что источник у вас внутри, и пока вы до него не доберетесь, никакие, вы правду никогда не узнаете.
Нет, просто идет передергивание. Конечно, уж представляет, даже сейчас совершенно.
Конечно, я же старался запоминать.
У вас другая совершенно, от того, что у него жены были и все. Суть-то совершенно другая. И тот же Прабхупада об этом говорит. А мы берем то, что нам в глаза бросается, вот у него было столько жен, и вот он негодяй из-за этого.
Вот обратите внимание. Я напомню вам из Шерлока Холмса. Да, я это говорил, но напомню, ладно, напомню, потому что ситуация такая. Ватсон, доктор Ватсон, вешает оружие на ковре там. Холмс читает, говорит, Ватсон, это что, роман? Он говорит, да. Ватсон, вы читаете романы? Он говорит, да, читаю романы. А вы что, Холмс, не читаете романов? Нет, я не читаю романов. Это я к тому, что Бхактивинода Такур говорит, что вот это Шримад-Бхагава там поэтический вымысел. Да, зеленый, черный.
А смысл для чего?
Ну подождите.
А для чего вымысел?
Сейчас, подождите. Дайте мне про Ватсона рассказать. Вот. Нет, конечно. И только начал. Вот. Он говорит, подождите. Он говорит, да, не читаю романы, не читаю там этих философов и прочее, прочее. Он говорит, Холмс, вы хвастаетесь своим невежеством? Он говорит, почему невежеством? Каким невежеством? Нет. Ну как же? А философы? А Коперник? Он, а кто такой Коперник? Как Коперник кто? Коперник это который, ну вот, что вот Земля вокруг Солнца, а не наоборот. Ватсон, ну мои же глаза говорят обратно, что вот Солнце крутится, а Земля стоит. Ну ведь все знают, вы же учились в школе. Да, учился и знал, но сейчас забыл у меня. Понимаете, Ватсон, а сознание, мозг человека это чердак, куда можно набить все что угодно. И дурак так и делает. Дурак так и делает. В моем чердаке только нужные мне инструменты, и они в полном порядке. У каждого из вас проблема почему? Потому что когда куда надо всунуть что-то нужное, там уже нет места, или даже оно и там есть, вы до него не до, не, в этом хламе не, до, не докопаетесь. Он, ну а как же Коперник? Он, ну Коперник может быть и прав, но в моем деле это совершенно бесполезная информация. И все споры не потому, что 2×2=4, не потому, что сегодня вторник или среда. Реальные вещи. А вот какой был Кришна, какого цвета? Понимаете? Какая ловушка. И там и все убийства, и вся вот эта чушь, вот этот национализм, и, то есть, ну, расизм, вот это вот все плохие вещи случаются по совершенно аморфным, непонятным, ненужным вещам. Ненужным вещам. По нужным вещам там все понятно, там споров нет, там разногласий. Просто не получится. Понимаешь, на чем мы попадаемся? Я специально сказал, не для нервных, сам разнервничался. И поэтому, это космополиты, они же все знают. А поскольку, зачем надо знать точно, потому что точно могут проверить, давайте в какой-то секте что-то конкретное выучим, и за это с Богом будем рубиться потом с этими своими братами, которые не понимают, что Кришна это был совсем не такой. Из доктрины Алина Даллеса, реальный враг, который говорил, ну так не победили, мы победим их по-другому. 1945 год. Мы сделаем из них космополитов. Мы будем делать главную ставку на молодежь, станем разлагать, развращать, расливать ее. Вот что такое космополиты. Разлагать, развращать. Окончится Вторая мировая война, как-то все утрясется, устроится, мы бросим все, что имеем, золото, национальную мощь, материальную, извините, мощь, на оболванивание русских людей, посеяв, кстати, русскими людьми он называл все национальности, которые жили на той территории, посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые, заставим в эти ценности верить. О, ценность, какого цвета он был, какая ценность, да?
Вы сами себе противоречите. Вы вместо того, чтобы объединять людей, искать общее, вы вместе разбираете.
Я говорю, вот говорите, пишет враг.
Он не черный, он был белый. А это что? А суть-то правильно.
А суть в том, что люди объединяются на других ценностях.
Правильно.
А никакого крика. На этих ценностях определяется, объединяются секты.
На цвете-то как раз, вот он был не такой, а и негодяй. Надо что говорить, для чего этих жен он имел? Вот же суть, главная суть, а не внешняя форма. Вот на форме всех и разводят вот так. У него кожа черная, а ты белый, поэтому он негодяй, ты
подождем.
Да, так вот и здесь. Ты русский, ты молодец, а он еврей, он негодяй. А в суть-то не смотрят, какой он человек. Может он, да, он может еврей, но он замечательный человек. А этот русский, и от него лучше держаться подальше. Вот это вот то, что вы проповедуете в данный момент, на данном примере. Не вдали, а в данном случае.
Не-не-не, он просто продублировал меня.
Так он же цитирует сейчас.
Просто продублировал, да. Не, все, да? Все, Паша. Продолжаем. Итак, еще раз. Окончится Вторая мировая война, все как-то утрясется, устроится. Просто смотрите, это очень серьезно. Это очень серьезно. Потому что, когда попал этот документ, все сказали, да ну какая ерунда. А когда все стало сбываться, подумали, что не ерунда. И сейчас молодежи вообще ничего не докажешь. Они космополиты, это вот, это вы там какие-то, да.
По плану
Даллеса. Да, по плану Даллеса. Да. Мы бросим все, что имеем, в золото, материальную мощь, на оболвание русских людей. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим в эти ценности верить. Мы найдем своих единомышленников, помощников, союзников в самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная трагедия самого непокорного на земле народа. Это пишет враг. Это не Кулик, который свое там хвалит. Это пишет враг, который ненавидит этот народ. Потому что он не вписывается в систему рабства.
Я предлагаю какой-то день распечатать, там всего лишь 25 страниц текста Даллеса, доклада 44-го года. И раздать всем, чтобы все прочитали, и потом делали вид по полному тексту, не по отдельно взятым абзацам. Очень трудно представить, что там на самом деле.
А многие так
читали. Ну, я читал.
Хорошо, мы найдем. Я
распечатаю. Так, все. Еще прихильники Алена Даллеса есть? Так. Тут вообще ЦРУ или как? К нам проник ЦРУшник. Да, ну ничего. Да. Ага. Мы найдем своих единомышленников, своих помощников. По-моему, найдут. В самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная трагедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного угасания его самосознания. Из литературы и искусства мы вытравим их социальную сущность, отучим художников. Отобьем у них охоту заниматься изображением, исследователем тех процессов, которые происходят в глубинах народных массах. Не вот там, а вот. Литература, театр, кино, все будет изображать и подавлять, и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут насаждать и вдавливать в сознание культ секса, насилия, садизма и предательства, словом, всякой безнравственности. Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Вражду народов, прежде всего, вражду и ненависть к русскому народу, все это будем ловко и незаметно культивировать. И лишь немногие, очень немногие будут догадываться и понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем способ оболгать и объявить отбросами общества. Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением. Мы будем драться за людей с детских, юношеских лет. Будем всегда главную ставку делать на молодежь. Станем разлагать, развращать, растлевать его. Мы сделаем из них космополитов. Я хочу напомнить Александра Сергеевича Пушкина. Вроде не дурак, да? Как бы. Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, пока свободою горим, слова, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвяти, души прекрасные порывы. Или он погорячился. Знаете, или Самуил Яковлевич Маршак. Я хочу закончу, потому что некоторые нервничают. Вот. Свиньи, это стишок. Свиньи, склонные к бесчинству на земле, конечно, есть. Но уверен я, что свинство человечество не съесть.